Тайная доктрина Елены Петровны Блаватской. Происхождение космоса. Комментарий Владимирова. От составителя. Цитата. Могут спросить, в каком отношении находится наше учение Агни-йога к нашему же данному через Блаватскую. Скажите, каждое столетие дается после явления подробного изложения кульминация заключительная, которая фактически движет миром по линии человечности. Так учение наше заключает тайную доктрину Блаватской. То же было, когда христианство кульминировало мировую мудрость классического мира и заповеди Моисея кульминировали древний Египет и Вавилон. Только нужно понимать значение узловых учений. Нужно пожелать, чтобы люди не только читали наши книги, но и приняли их немедленно. Агни-йога. Мир огненный. Часть первая. Параграф 79. Настоящее издание текста «Тайной доктрины» Блаватской представляет современный сокращенный вариант в двух томах, составленный с учетом опубликованных после «Тайной доктрины» писем Махатм, учения храма, учитель Илларион, а также записи Елены Ивановны Рерих, касающихся «Тайной доктрины». Второй том «Смотри. Тайная доктрина Блаватской. Происхождение человека». Комментарий Владимирова. Москва, НПЦТ, Беловодье, 2007. Сокращениями текста мы преследовали цель выявить основы эзотерического знания, данные учителями. Эти основы касаются преимущественно развертки мироздания, появления Солнечной системы, Земли и земного человечества. За рамками остался большой массив доказательных и дискуссионных материалов науки конца XIX века. Оставлена лишь небольшая часть, актуальная до сих пор. О необходимости избирательного чтения «Тайной доктрины» Елена Ивановна Рерих писала, цитата, «Для облегчения очень советовала бы выписать из «Тайной доктрины» только те места, которые содержат оккультное или сокровенное учение. Увидите, как многое станет ясно. Обилие разнообразного материала, собранного для подтверждения того или иного положения, иногда затемняет основную мысль. Попробуйте сначала лишь подчеркивать такие места». Письмо Елены Рерих от 29 января 1938 года. Нами значительно сокращены тексты, связанные с религиоведением и сравнительной мифологией, а также каббалистические вычисления, требующие от читателя специальной подготовки и из-за обилия информации, затрудняющие усвоение главных положений учения. Неотъемлемой частью учения, изложенного в «Тайной доктрине», являются положения писем Махатм, копии которых находились в распоряжении Блаватской при написании «Тайной доктрины». Впервые письма Махатм появились на свет лишь в 1923 году, будучи изданными на английском языке отдельной книгой. До этого содержащиеся в письмах сведения нашли отражение в книге Синната «Эзотерический буддизм» 1883. Письма представляли частную переписку Махатм с Синнатом и еще одним корреспондентом, оба имели европейское образование и весьма немного понимали в восточной философии и эзотерической практике. Неизбежными при таком положении оказались фрагментарность материалов писем Махатм и понятийная неточность, о чем говорилось в самих письмах. Они затрагивали слишком глубокий пласт знания, который, как это вскоре стало ясно, оказался недостижим для читателя того времени. «Тайная доктрина» Блаватской более системно изложила положение космогенезиса, но сконцентрировалась главным образом на возникновении и эволюции Земли и земного человечества. В «Тайной доктрине» был впервые изложен механизм перехода жизни с одной планеты на другую, когда на первой планете жизнь достигла максимально возможного уровня. В развитии темы эволюционных кругов царств населяющих и образующих планету, было внесено важное дополнение об отрядах эволюционных волн, которые следуют друг за другом, об одновременном существовании на планете представителей одного царства, но разных отрядов, находящихся на разных ступенях эволюции. Впервые подробно был описан характер планетарного гения Земли. Даны важные подробности жизни во времена Лемурии и Атлантиды. По сути, тайная доктрина стала, не имеющим аналогов, изложением основ эзотерического знания. Вместе с тем, Блаватская говорила, что тайная доктрина, будучи коллективным трудом, содержит ряд положений, которым еще надлежит быть выявленными и которые даже ей неизвестны. Дорогу этому новому пониманию тайной доктрины проложили послания учителя Илариона, вошедшие в сборник учения храма, опубликованный на английском языке в 1925 году и на русском в 1997 и 2001 году, но главное – поздние письма и записи Елены Ивановны Рерих, опубликованные после 2000 года. Из названных новейших текстов – тексты из писем Махатм, учения храма, писем Елены Ивановны Рерих и других записей Елены Ивановны Рерих, о которых идет речь, включены в книгу Владимиров «Ковчег эволюции». Следует, что человечество, или его значительная часть, до воплощения на Земле существовало на другой планете, которая погибла. В этой связи переход человечества с погибшей планеты на Луну, а с Луны на Землю, последнее описано в тайной доктрине, носил экстраординарный, вынужденный характер. Другим положением, достаточно ясно выраженным еще в письмах Махатм и в разоблаченной Изиде, многие материалы этого прекрасного труда были продиктованы учителями. Примечание «Смотри» письмо Елены Петровны Блаватской Синоду от 6 января 1886. Письмо номер 159. Письма Махатм, Самара, 1993, страница 660. Был отнюдь не человеческий, а животный тип тел земных людей, обременительная роль низшего астрального тела – зверя. В тайной доктрине эта важная особенность земного человека также еще была затенена. Значительная часть комментариев Блаватской к станциям Дзян, послуживших остовом для изложения тайной доктрины, оказалась посвящена раскрытию сугубо классического эволюционного развития, общих правил, которые должны действовать, быть может, на Юпитере или Венере. Однако на Земле эволюция двинулась по более замысловатому пути, что в тайной доктрине. В станциях Диан и приводимых архаичных комментариях также обозначено, однако не настолько явно, чтобы быть в то время понятым. Вероятно, именно с целью сокрытия этих подробностей ряд станций Диан из тайной доктрины был учителями изъят. Таким образом, открыто были названы лишь общие правила, а усвоение более сложного случая нашей Земли оставлено для будущих поколений. При новом понимании корня дисгармонии в земном развитии, его космогонического и доземного характера, проблема зла и изначального «проклятия» в кавычках переходит из теологически туманной плоскости в более конкретную и практическую. Указанные знания дают ключ к пониманию устройства Солнечной системы, Земли, человека, позволяют проникнуть в скрытые тайны окружающей природы, законы жизни и смерти, а значит дают власть и возможность изменения. Конечно, только чистое сердцем получает ключи новейшими материалами из Агни-йоги, дополнительными комментариями и выявлением главных положений мы постарались расширить вход в эпоху нового знания. Александр Владимиров, 2007 год. При издании использован перевод английского текста «Тайной доктрины» на русский язык, выполненный Еленой Ивановной Рерих. Впервые книга опубликована в Риге в 1937 году с учетом правок и пометок, сделанных Еленой Ивановной Рерих в личном экземпляре «Тайной доктрины» и в отдельном списке. Книга и список хранятся в Международном центре Рериха в город Москва.
Из книги Елены Петровны Блаватской «Тайная доктрина. Минск. Лотац. 1997».
Тексты в квадратных скобках, встречающиеся в остальных местах, являются нашими ставками. Наши пояснения, взятые в круглые скобки, показаны надстрочным текстом. В принципиальных случаях наши вставки и пояснения отмечены инициалами составителя А.В. В цитатах текст в квадратных скобках, станции, комментарии курсивом и тому подобное означает вставку Елены Петровны Блаватской, а в круглых скобках ее пояснение. В этих случаях наши вставки и комментарии показаны надстрочным текстом. Предисловие Елены Петровны Блаватской к первому изданию. Истины эти ни в коем случае не выдаются за откровения. Также автор не претендует на положение разоблачителя мистического знания, впервые обнародуемого в истории мира, ибо то, что заключается в этом труде, можно найти разбросанным в тысячах томов, вмещающих писания великих азиатских и ранних европейских религий, сокрытых в глифах и символах, и в силу этого покрова до сих пор оставленных без внимания. Этот труд есть частичное изложение того, что сама автор узнала от более знающих и добавленное в некоторых деталях результатами ее личного изучения и наблюдения. Излишне объяснять, что эта книга не есть тайная доктрина во всей ее цельности, но лишь избранное число фрагментов ее основных положений. Но может быть полезно подтвердить со всей ее ясностью, что учение, заключенное в этих томах, хотя бы и отрывочные, и неполные, не принадлежат какой-либо одной религии, как то индусов, зороастра, халдеев и египтян, ни к буддизму, исламу, иудаизму или христианству исключительно. Тайная доктрина является сущностью всех их, рожденная от нее в своих началах. Различные религиозные системы возвращаются теперь к своему первоначальному элементу, из которого произошла, развилась и материализовалась каждая тайна и догма. Более чем вероятно, что книга эта будет рассматриваться большинством как самая дикая небылица, ибо кто когда слышал о книге Дзян? Цель этого труда может быть определена так: доказать, что природа не есть случайное сочетание атомов, и указать человеку его законное место в схеме Вселенной, спасти от извращения архаические истины, являющиеся основою всех религий, приоткрыть до некоторой степени основное единство, откуда все они произошли, наконец, показать, что оккультная сторона природы никогда еще не была доступна науке современной цивилизации. Если это до некоторой степени выполнено, писательница удовлетворена. Труд этот написан в служении человечеству, и человечеством же, и будущими поколениями должен быть судим. Елена Петровна Блаватская, Лондон, октябрь 1888.
Пролог. Страницы из доисторического рекорда. Архаический манускрипт, коллекция пальмовых листов, приведенных особым, неизвестным науке способом, в состоянии непроницаемости для воды, огня и воздуха, лежит перед глазами пишущей этой строки. На первой странице изображен чистый белый диск на черном фоне. На следующей странице тот же диск, но с точкой в центре. Первый, как это известно изучающему оккультную науку, представляет космос в вечности перед новым пробуждением еще дремлющей энергии эманации Вселенной в последующих системах. Точка в до сих пор незапятнанном круге «Пространство и вечность в состоянии пролаи» указывает на зарю дифференциации. Эта точка в мировом яйце есть зародыш внутри его, который разобьется во Вселенную, во все сущее, в беспредельный периодический космос. Зародыш, являющийся периодически и поочередно, то скрытым, то действенным. Единый круг есть божественное единство, откуда все исходит и куда все возвращается. Его окружность – вынужденно относительный символ в силу ограниченности человеческого ума, предпосылает отвлеченное, вечно непознаваемое присутствие, а его площадь – вселенскую душу, хотя оба они едины. Тем, что лишь площадь диска белая, вся же окружающая плоскость черная, ясно указывается, что этот план, как бы ни был он еще тускл и туманен, является единственным, доступным человеку знанием. На этом плане начинаются проявления Манвантары, ибо в этой душе дремлет во время пролая божественная мысль, в которой сокрыт план каждой грядущей космогонии и теогонии. Примечание. Едва ли нужно напоминать читателю, что термин «божественная мысль», так же, как и термин «мировой разум», не должен быть рассматриваем, даже хотя бы отчасти, как отражающий процесс, сходный с процессом, выявляемым человеком. «Бессознательное», в кавычках, согласно фон Гартману, достигло обширного творческого или, вернее, эволюционного плана, цитата, «посредством ясновидящей мудрости, превышающей всякое сознание», конец цитаты, что на языке веданты означало бы абсолютную мудрость. Только те, кто осознают, насколько полет интуиции выше и быстрее медлительных процессов рациональной мысли, могут составить себе бледное представление этой абсолютной мудрости, превышающей все понятия времени и пространства. Ум, как мы его понимаем, может быть разложен на состояние сознания различной продолжительности, напряженности, сложности и т.д., и в заключении все они будут опираться на чувствование, являющееся опять-таки майей. Кроме того, чувствование неизбежно предполагает ограничения. Личный бог ортодоксального теизма думает и чувствует, он раскаивается и испытывает «яростный гнев», слова в кавычках. Но представление подобных умственных состояний ясно вовлекает в немыслимое предположение, а при вхождении возбудительных стимулов извне, не говоря уже о невозможности приписывать неизменяемость существу, чувства которого колеблются с событиями в мирах, над которыми он главенствует. Таким образом, представление личного Бога как неизменного и бесконечного является антипсихологичным и, что еще хуже, антифилософским. Конец цитаты. Конец примечания. Это есть единая жизнь, вечная, невидимая и в то же время вездесущая, без начала и конца, но периодичная в своих регулярных проявлениях, между которыми царствует мрак тьмы, мрак тайны небытия, несознательное, вместе с тем абсолютное сознание, непостижимая, тем не менее единая самосущая реальность. Истинно хаос для чувств, космос для разума. На эзотерическом языке ее единое абсолютное свойство, вечно непрекращающееся движение, называется великим дыханием. Примечание. Платон выказывает себя истинно посвященным, говоря в Кратиле, что «цеос», греческое «бог», производится от «двигаться», «бегать», ибо первые астрономы, наблюдавшие движение небесных тел, называли планеты «богами». Позднее это слово произвело другой термин – «алетея» – «дыхание Бога». Конец примечания. И является непрестанным движением Вселенной в смысле беспредельного, вечно сущего пространства. То, что лишено движения, не может быть божественным. Но фактически и в действительности нет ничего абсолютно неподвижного во вселенской душе. Почти за 5 веков до Рождества Христова Левкип, учитель Демокрита, утверждал, что пространство от вечности наполнено атомами, побуждаемыми непрестанным движением, которое, по истечении соответствующего времени, по мере их скопления порождало вращательное движение, производя в силу взаимных столкновений боковые движения. Эпикур и Лукреций учили той же доктрине, добавляя к боковому движению атомов идею сродства, что есть оккультное учение. С изначала человеческого наследия, с самого первого появления строителей планеты, на которой живет человек, сокрытое божество признавалось и рассматривалось лишь в его философском аспекте всемирного движения, трепета творческого дыхания в природе. Оккультизм суммирует единое сущее так. Божество есть сокровенный, живой или движущийся огонь, и вечные свидетели этому невидимому присутствию – свет, тепло и влага. Эта троица вмещает в себе все и является причиной всех феноменов в природе. Конец цитаты. Интракосмическое невидимое движение, примечание термином «интракосмическое» в письмах Махатмы в «Тайной доктрине» назван непроявленный план, как противоположный космическому проявленному плану. В каком-то смысле это то, что в этих источниках иногда называется субъективным и объективным, или даже духовным и материальным, номинальным и феноменальным. А.В. Вечно и непрерывно. Космическое движение, видимое или то, которое подлежит познаванию, конечно и периодично. Как вечная отвлеченность, оно есть вечно сущее. Как проявление, оно конечно, как в грядущем направлении, так и в прошлом, будучи альфой и омегой последовательных перестроений. Космос Нумен не имеет касания к причинным соотношениям феноменального мира. Только по отношению к интракосмической душе, к идеальному космосу, в непреложной божественной мысли, можем мы сказать, не имело начала и не будет иметь конца. Что же касается его тела или космической организации, хотя нельзя сказать, что она имела первое или же будет когда-либо иметь последнее построение, все же при каждой новой Манвантаре его построение может быть рассматриваемо как первое и последнее в своем роде, ибо каждый раз его эволюция происходит на более высоком плане. Лишь несколько лет тому назад в разоблаченной Изиде было установлено, что эзотерическая доктрина, подобно буддизму и брахманизму, и даже каббале, учит, что единая бесконечная и непознаваемая сущность – существует от вечности, являясь пассивной либо активной в регулярной и гармонической последовательности. В поэтической фразеологии законов Ману эти состояния называются днями и ночами Брамы. Последний «бодрствует» в кавычках, либо «спит» в кавычках. Свабхавики, или же философы древнейшей школы буддизма, еще существующие в Непале, допускают умозрение лишь деятельного состояния этого «естества», в кавычках, которое они называют «свабхавата», и считают безрассудным обсуждать отвлеченную и «непознаваемую», в кавычках, мощь в ее пассивном состоянии. Буддисты утверждают, что нет Творца, но лишь бесконечность творческих сил, образующих в совокупности своей единую вечную сущность, естество которой неисповедимо, потому не может быть предметом умозрительных спекуляций для истинного философа. Сократ неизменно отказывался обсуждать тайну мировой сущности, тем не менее никто никогда не подумал обвинить его в атеизме, за исключением тех, кто жаждали его гибели. При начале периода деятельности, говорит тайная доктрина, в силу повиновения вечному и непреложному закону, совершается распространение этой божественной сущности извне вовнутрь и изнутри наружу. И феноменальный или видимый мир является конечным результатом длинной цепи космических сил, последовательно приведенных в движение. Также, когда наступает возвращение к пассивному состоянию, происходит сокращение божественной сущности, и предыдущее созидание постепенно и последовательно растворяется. Видимый мир разлагается, его материалы рассеиваются, и единая тьма, в кавычках, еще раз одинокая, лежит над ликом бездны, в кавычках. Приводим метафору из сокровенных книг еще яснее, передающую эту мысль. Цитата. «Выдыхание непознаваемой сущности рождает мир, а вдыхание заставляет его исчезать. Этот процесс продолжается извечно, и наша Вселенная есть лишь одна из бесконечных серий, не имеющих ни начала, ни конца». Примечание. Разоблаченная Изида, том 2, 264-5. Это место будет объяснено, насколько возможно, в настоящем труде. Хотя в этой форме оно и не содержит ничего нового для востоковеда, но эзотерическое толкование его может заключать многое, до сих пор совершенно незнакомое исследователям Запада. Парабрахман, вкратце, есть коллективная совокупность космоса в своей беспредельности и вечности, то и это, к которому не могут быть приложимы определительные атрибуты. Вначале это было самим собою, едино, примечание Айтарея Упанишада. И великий Шанкарачарья объясняет, что это относится к вселенной Йогат. Слово «вначале» означает перед новым, очередным проявлением феноменальной вселенной. Потому, когда пантеисты повторяют Упанишады, которые утверждают, как и тайная доктрина, что это не может создавать, они не отрицают создателя, или, вернее, коллективную совокупность создателей, они просто отказываются, и очень логично, приписать «создание» в кавычках, и в особенности «образование», нечто законченное, бесконечному принципу. Для них парабрахман пассивен, будучи абсолютной причиной, безусловным мукта. Примечание «мукта» — санскрит, свободный от чувственной жизни. Лишь ограниченное всеведение и всемогущество отвергаются в нем, ибо они являются еще свойствами, отраженными в человеческом понимании, и потому парабрахман, будучи высочайшим всем, вечно невидимым духом и душой природы, неизменным и вечным, не может иметь атрибутов. Термин «абсолюта», естественно, исключает всякую возможность мысли о конечности и условности в связи с ним. И если ведантисты предполагают, что свойства эти принадлежат просто его эманации, называя это Ишварой, плюс майя и авидья, примечание майя – иллюзия, авидья – неведение, скорее агностицизм и неведение, чем невежество, то трудно найти признак атеизма в этом понятии. Раз не могут наличествовать ни две бесконечности, ни два абсолюта во Вселенной, которая предполагается беспредельной, то эта сама сущность едва ли может быть понята как лично творящая. Для чувств и понимание конечных существ, то есть небытие, в том смысле, что оно является единым бытием, ибо в этом всем сокрыта извечная, присущая ему эманация или свойственная ему лученосность, которая, становясь периодически брамою, двуполую силою, развертывается в проявленную Вселенную. Нараяна, движимый над абстрактными водами пространства, превращается в воды конкретной субстанции, движимой им, и становится теперь проявленным словом логоса. Правоверные брамины, те, кто более всего восстают против пантеистов и адвайтистов, называя их атеистами, принуждены допустить смерть Брамы-создателя по истечении срока каждого века этого божества, 100 божественных лет, периода, требующего 15 чисел для выражения его в нашем исчислении. Тем не менее, ни один из философов не будет рассматривать эту «смерть» в кавычках в ином смысле, нежели как временное исчезновение из проявленного плана существования или как временный покой. Потому оккультисты согласны с философами Адвайта Веданты, что касается до вышеприведенного положения – они доказывают на философском основании невозможность принятия идеи абсолютного всего созидающего или даже развивающего «золотое яйцо» в кавычках, в которое он как бы входит для преображения в браму Творца, развертывающегося впоследствии в богов и всю видимую Вселенную. Они говорят, что абсолютное единство не может перейти в математически понимаемую количественную бесконечность, ибо бесконечность предполагает беспредельное протяжение чего-то и продолжительность этого чего-то. Но единое все, подобно пространству, являющемуся его единственным умозрительным и физическим представлением на нашей Земле или нашем плане существования, не может быть ни объектом, ни субъектом для познавания. Если бы возможно было предположить, что вечное, бесконечное все, вездесущее единство, вместо бытия и вечности может стать в силу периодических проявлений многообразной Вселенной или же многообразным существом, то это единство перестало бы быть таковым. Идея Локка, что чистое пространство не способно ни на сопротивление, ни к движению, неправильно. Пространство не есть беспредельная пустота, не условная полнота, но вмещает в себе оба понятия. Будучи на плане абсолютной отвлеченности вечно непознаваемым божеством, являющимся пустотою только для ограниченных умов на плане иллюзорного умозрения или же пленумом, абсолютным вместилищем всего сущего, проявленного или же непроявленного, оно есть потому то абсолютное все. Нет различия между утверждениями христианских апостолов «в нем мы живем и движемся и имеем наше бытие» и утверждениями индусских риши. Вселенная живет, исходит и возвращается к Браману, ибо Браман, непроявленный, есть эта Вселенная in absunditio, в невидимости, а Брама, проявленный, есть логос, ставший двуполым, примечание «смотри» изложение законов Ману о Браме, разделившим свое тело на мужское и женское, последнее и есть женское начало, вак, в котором он создает вирадж, и сравнить это с эзотеризмом 2, 3 и 4 главы в книге «Бытия». В символических ортодоксальных догмах и таким образом Богом посвященного апостола и индусского риши является пространство, как невидимое, так и видимое. Пространство в эзотерическом символизме называется семижды облаченное вечное Матерь-Отец, ибо от недифференцированной до его дифференцированной поверхности оно состоит из семи слоев. Что есть то, что было, есть и будет, несмотря на то, существует ли Вселенная или нет, будут ли боги или нет, спрашивает эзотерический катехизис Сензара. Ответ дается – пространство. Не единый, неведомый, вечно сущий Бог в природе или же природа in absundito, в невидимости, отброшены, но лишь Бог в кавычках человеческой догмы и его очеловеченное слово в кавычках. Человек в своем бесконечном самомнении и по врожденной гордости и тщеславию изваял его своей святотатственной рукой из материала, который он нашел в своем ограниченном мозгу, и навязал его своим собратьям, как непосредственное откровение из единого сокрытого пространства. Оккультист принимает откровение как исходящее от божественных, но все же конечных существ, проявленных жизни, но никогда не от непроявленной единой жизни, от сущности, называемых первородным человеком, дхьяни-буддами или дхьян-каганами, риши-праджапати у индусов, элохимами или сынами божьими у евреев, планетарными духами всех народов, ставшими богами для людей. Также оккультист рассматривает ади-шакти, непосредственную эманацию мула-пракрити, вечного корня того и женский аспект творческой причины Брамы, в ее образе Акаши, всемирной души, как Майю, с философской точки зрения, и как причину человеческой Майи. но это воззрение не препятствует ему верить в ее существование на все время ее проявления, а именно на всю Манвантару, также и в применение Акаши, излучения Мула-Пракрити, к практическим целям, ибо эта мировая душа связана со всеми природными феноменами, известными и неизвестными нашей науке. Древнейшими религиями мира экзотерически, ибо эзотерический корень или основа одна, являются религии индусов, маздейцев и египтян. Далее следует религия халдеев, как отпрыск предыдущих, и теперь совершенно утерянная для мира, исключая следов ее в искаженном сабеизме, как это ныне толкуется археологами. Затем, минуя некоторые религии, которые будут упомянуты позднее, идет еврейская, эзотерически следуя по линии вавилонской магии, как, например, Каббала, и экзотерически являясь сборником аллегорических легенд, как Книга Бытия и Пятикнижие. Прочитанная в свете Зогара, четыре начальные главы Бытия, является фрагментом высокофилософской страницы в мировой космогонии, оставленная в их символическом одеянии, а не детская сказка, уродливый терний в глазах науки и логики, очевидный результат кармы. В оккультном катехизисе заключаются следующие вопросы и ответы. Что есть то, что вечно существует? Пространство, вечное анупадака, не имеющее родителей. Что есть то, что вечно существовало? Зародыш в корне. Что есть то, что вечно исходит и приходит? Великое дыхание. Тогда существует трое вечных? Нет, трое едины. То, что всегда есть, едино, то, что всегда было, едино, то, что извечно существует и раскрывается, также едино, и это есть пространство. Поясни, Олану, ученик, единое есть нерушимый, круг, кольцо, без окружности, ибо оно нигде и всюду. Единое – беспредельный план круга, проявляя диаметр лишь в манвантарические периоды. Единая неделимая точка, нигде не находимая и всюду видимая во время этих периодов. Оно – вертикальная и горизонтальная линия, отец и матерь, вершина и основание отца, два конца матери, в действительности никуда не достигающие, ибо единое есть кольцо, и также кольца, находящиеся внутри этого кольца, свет во тьме и тьма в свете, дыхание, которое вечно. Оно исходит извне вовнутрь, когда оно везде, и изнутри наружу, когда оно нигде, то есть майя. Один из центров. Примечание первое. Эзотерическая философия, рассматривая каждую конечную вещь как майю или иллюзию неведения, неизбежно должна рассматривать в том же свете и каждую интракосмическую планету и тело, ибо они являются организованными, следовательно, конечными. Потому выражение «оно исходит извне вовнутрь» и так далее относится, во-первых, к заре Манвантары или к великой новой эволюции, после одного из полных периодических разложений всякой составной формы в природе, от планеты до молекулы, в ее ультимативную корневую сущность или элемент, и, во-вторых, к частичной или местной манвантаре, которая может быть солнечной или даже планетной. Второе. Под центром подразумевается здесь центр энергии или же космический фокус, когда так называемое «творение» в кавычках или образование планеты закончено той силою, которая определяется оккультистами жизнью, а наукою – энергией, то процесс происходит изнутри наружу, ибо каждый атом, как сказано, заключает в себе творческую энергию божественного дыхания. И тогда как после абсолютной пралаи, когда предшествующий материал заключается лишь в едином элементе, а дыхание находится везде, последнее действует извне вовнутрь. После малой пралаи, когда все остается in status quo, в охлажденном состоянии, так сказать, подобно Луне, тогда при первом трепете малой манвантары, minor manvantara, планета или планеты начинают воскресать к жизни изнутри наружу. Конец примечаний. Оно распространяется и сокращается в выдыхание и вдыхание. Когда оно распространяется, Матерь изливает и разбрасывает. Когда оно сокращается, Матерь втягивает и собирает. Это производит периоды эволюции и разложения, манвантары и пралаи. Зародыш невидим и огнен, корень, площадь круга, прохладен. Но во время эволюции манвантары ее одеяние холодно и сияюще. Жаркое дыхание есть отец, пожирающий потомство многогранного элемента, разнородные, и оставляющий одногранных, однородные. Холодное дыхание есть матерь, которая зарождает, формирует, рождает и вновь принимает их в лоно свое, чтобы преобразить их к новому рассвету. День Брамы или Манвантара. Примечание. Один большой круг. Период воплощения планеты. А.В. Для более ясного понимания читателя следует указать, что оккультная наука признает 7 космических элементов, 4 вполне физических и 5-й эфир полуматериальный, который будет виден в воздухе к концу нашего 4-го большого круга, чтобы верховно главенствовать над другими в продолжении всего 5-го. Остальные 2 пока абсолютно вне человеческого познавания. Тем не менее, они появятся как намеки в 6-й и 7-й расе этого круга и будут, соответственно, вполне известны в 6-м и 7-м большом круге. Эти 7 элементов с их бесчисленными субэлементами, гораздо более многочисленными, нежели это известно науке, являются просто условными изменениями и аспектами единого элемента. Последний не эфир, не даже акаша, но источник их. Примечание. Каковы бы ни были воззрения физической науки на эту тему, но оккультная наука учила на протяжении веков, что акаша, грубейшим аспектом которой является эфир, пятый всемирный космический принцип, которому соответствует и от которого происходит человеческий манас, космический есть светящаяся, холодная, прозрачная пластическая материя, творческая в своей физической природе, соотносительное в ее грубейших аспектах и частях и неизменное в своих высших принципах. В творческих условиях она называется субкорнем. В соединении с лученосным теплом она вызывает мертвые миры к жизни. В ее высших аспектах она есть всемирная душа, в своих низших она является разрушителем. Конец примечаний. Пятый элемент, ныне открыто защищаемый наукою, не есть гипотетический эфир Исаака Ньютона, хотя он и называет его этим именем, ассоциировав его, вероятно, в своем уме с Эзер, отцом-матерью древних. Как интуитивно говорит Ньютон, природа – труженица в непрестанном круговращении, порождающая жидкости из твердых тел, неподвижные тела из летучих, летучие из неподвижных, тончайшие из грубых и грубые из тончайших. Таким образом, может быть, все вещи могут зарождаться в эфире. Читатель должен иметь в виду, что станции трактуют только о космогонии нашей планетной системы и о видимом вокруг нее после солнечной пролаи. Тайные учения, касающиеся эволюции всего космоса, не могут быть выданы, ибо они не будут поняты даже величайшими умами настоящего века. и лишь немногим посвященным, даже среди высочайших, разрешаются рассуждения по этому предмету. Более того, учителя открыто говорят, что даже высочайшие дхьян-каганы никогда не проникали в тайны за пределами тех границ, которые отделяют миллиарды солнечных систем от так называемого центрального солнца. Потому данное относится лишь к нашему видимому космосу. Примечание: наша галактика, АВ, после ночи Брамы. Прежде чем читатель перейдет к обсуждению станц из книги Дзян, составляющих основу настоящего труда, совершенно необходимо, чтобы он ознакомился с несколькими фундаментальными понятиями, которые лежат в основании и охватывают всю систему мысли, предложенную его вниманию. Эти основные идеи немногочисленны, но от их ясного усвоения зависит понимание всего последующего. Потому не требуется извинений за просьбу к читателю освоиться сначала с этими понятиями, прежде чем он приступит к чтению этого труда. Итак, тайная доктрина устанавливает три фундаментальные основные положения. Первое. Вездесущий, вечный, беспредельный и непреложный принцип, о котором никакие рассуждения невозможны, ибо он превышает мощь человеческого познания и может быть лишь умален человеческими выражениями и уподоблениями. Он вне предела и достижения мысли, и, согласно словам Мандикуя, немыслим и несказуем. Примечание: Мандукья Упанишада. Чтобы яснее представить читателю эти идеи, пусть он начнет с предположения, что существует лишь единая, абсолютная действительность, которая предшествует всему проявленному и условному сущему. Это бесконечная и вечная причина, туманно формулированная в бессознательном и в непознаваемом современной европейской философии, является бескорним корнем всего, что было, есть или когда-либо будет. Она, конечно, лишена всяких атрибутов и по существу не имеет никакого отношения к проявленному конечному сущему. Это скорее бытийность, чем бытие, сат по-санскритски, и превышает мышление и рассуждение. Это бытие символизировано в тайной доктрине под двумя аспектами. С одной стороны, абсолютное, абстрактное пространство, представляющее чистую субъективность, то единственное, что никакой человеческий ум не может ни изъять из своего миропонимания, ни представить его как само по себе. С другой стороны, абсолютное абстрактное движение, представляющее безусловное сознание. Даже наши западные мыслители пришли к заключению, что сознание немыслимо для нас отдельно от изменения, и потому движение является лучшим символом этого процесса изменения и его главнейшим признаком. Этот последний аспект единой реальности также символизируется термином «великое дыхание», символом достаточно изобразительным и не нуждающимся в дальнейшем разъяснении. Таким образом, первая основная аксиома тайной доктрины есть это метафизическое, единое, абсолютное бытие, символизированное конечным разумом как теологическая троица. Может быть, для изучающего будет некоторым облегчением, если мы дадим здесь несколько дальнейших объяснений. Герберт Спенсер недавно значительно смягчил свой агностицизм именно до утверждения, что природа первопричины, примечание, первое неизбежно предполагает нечто, что есть первовыявленное, первое во времени, пространстве и по степени, и потому конечное и условное. Первое, в кавычках, не может быть абсолютом, ибо оно есть проявление. Потому восточный оккультизм называет абсолютное все единой беспричинной причиной, бескорним корнем, и ограничивает первопричину логосом, в смысле данным этому термину великим Платоном. Конец примечания. которую оккультисты более логично производят от беспричинной причины, от вечного и непознаваемого, может быть по существу то же, что и природа сознания, наполняющая нас. Короче говоря, безличная реальность, всенасыщающая космос, есть чистый нумен мысли. Этот сдвиг с его стороны очень приближает его к веданте и к эзотерическим основам. Парабрахман, единая реальность, абсолют, есть область абсолютного сознания, то есть та сущность, которая вне всякого отношения к условному существованию, условным символом которой является сознательное существование. Но как только мы мысленно отходим от этого, для нас абсолютного отрицания, получается двойственность в противоположении духа или сознания и материи, субъекта и объекта. Дух или сознание и материя, тем не менее, должны быть рассматриваемы не как независимые реальности, но как два символа или аспекта абсолюта, парабрахмана, составляющего основу обусловленного бытия, субъективного либо объективного. Рассматривая эту метафизическую триаду как корень, из которого исходит все проявление, великое дыхание принимает характер предкосмической мысли основы. Это есть источник и происхождение силы, так же, как и всего индивидуального сознания, и снабжает руководящим разумом в обширные задачи космической эволюции. С другой стороны, предкосмическая корень-субстанция, мула-пракрити, примечание, мула-пракрити, санскрит, от мула – корень, и пракрити – первичная материя, АВ, является тем аспектом абсолюта, который лежит в основании всех объективных планов природы. Как предкосмическая мысль-основа есть корень каждого индивидуального сознания, так предкосмическая субстанция является субстратом материи в различных стадиях ее дифференциации. Отсюда очевидно, что противоположение этих двух аспектов абсолюта необходимо для существования проявленной Вселенной. Независимо от космической субстанции, космическая мысль-основа не могла бы проявиться как индивидуальное сознание, ибо сознание развивается как «я есмь я», только через проводник упадхи материи, физическое основание, будучи необходимым для средоточия луча космического разума при достижении известной сложности. В свою очередь, отделенная от космической мысли основы, космическая субстанция осталась бы пустою отвлеченностью, и никакое возникновение сознания не могло бы произойти. Потому проявленная Вселенная исполнена двойственности, которая является как бы самой сутью ее проявленного существования. Но именно как противоположные полюсы субъекта и объекта, духа и материи являются только аспектами единства, в котором они синтезированы, так и в проявленной Вселенной имеется то, что связывает дух с материей, субъекта с объектом. Это нечто, неизвестное пока умозрению Запада, называется оккультистами фохатом. Это есть мост, посредством которого идеи, существующие в божественной мысли, запечатлеваются на космической субстанции, как законы природы. Фохат таким образом является динамической энергией космической мысли основы. Рассматривая же его, с другой стороны, он – разумный посредник, руководящая сила всех проявлений. Божественная мысль, переданная и проявленная Дхьян Каганами, примечание, в христианской теологии называемая архангелами, серафимами и так далее, строителями видимого мира, так от духа или космической мысли основы происходит наше сознание, от космической субстанции те несколько проводников, в которых сознание это индивидуализируется и достигает до самоосознания или размышляющего сознания. Между тем, как фахат в его различных проявлениях является таинственным звеном между разумом и материей, животворящим принципом, электризующим каждый атом к жизни. Следующий перечень даст читателю более ясное представление об иерархии начал. Первое. Абсолютность. Парабрахман ведантистов или единая реальность, сат, бытийность, являющаяся, по словам Гегеля, абсолютным бытием и небытием одновременно. Второе. Первый логос. Безличный. И в философии логос не проявленный. Предтеча проявленного – это есть первопричина, бессознательное европейских пантеистов. Третье. Второй логос. Дух, материя, жизнь, всемирный дух, Пуруша и Пракрити. Четвертое. Третий логос. Космическая мысль-основа, махат, или разум, космическая всемирная душа, космический нумен материи, основа разумных проявлений природы и в природе, также называемый маха-буддхи. Единая реальность, ее двойственный аспект в обусловленной Вселенной. Далее тайная доктрина утверждает. Второе. Вечность Вселенной в целом, как беспредельный план, проекция. Периодически ристалище бесчисленных миров, беспрестанно проявляющихся и исчезающих, называемых проявляющимися звездами и искрами вечности. Вечность странника, примечание. Странник есть наименование, данное нашей монаде, двое в одном, на протяжении ее цикла воплощений. Она есть единственный вечный принцип в нас, неделимая часть всего целого всемирного духа, от которого она исходит и которым поглощается при конце цикла. Когда говорится, что она исходит от единого духа, то приходится употреблять это неуклюжее и неточное выражение из-за недостатка надлежащих слов в английском языке. Ведантисты называют ее сутр-атма, душа-нить. Но их объяснение слегка отличается от объяснений оккультистов. Но объяснение этой разницы предоставляется самим ведантистам. Конец примечания. Вечность странника подобна мгновению ока, самосуществование, так говорит книга Цзян. Появление и исчезновение миров подобно правильному возвращению прилива и отлива. Это второе утверждение тайной доктрины относится к абсолютной всемирности этого закона периодичности, прилива и отлива, нарастания и убыли, усмотренного и рекордированного физической наукой во всех отделах природы. Чередование дня и ночи, жизни и смерти, сна и бодрствования является таким общеизвестным, таким абсолютно всемирным и без исключения фактом, что легко понять, что в нем мы видим один из наиболее абсолютных законов Вселенной. Кроме того, тайная доктрина учит. Третье. Основной тождественности всех душ с всемирной превышней душой. Последняя сама есть аспект неведомого корня и обязательному странствованию для каждой души, искры превышней души, через цикл воплощений или цикл необходимости, согласно закону циклов и кармы, на протяжении всего срока. Другими словами, ни одна чисто духовная, божественная душа, Будхи, не может иметь независимого, сознательного существования прежде чем искра, отлетевшая от чистой сущности вселенского шестого принципа или превышней души, а не пройдет через каждую начальную форму феноменального мира этой манвантары, и б не обретет индивидуальности сначала в силу врожденного импульса, а затем посредством личных самопроизвольных усилий, контролируемых ее кармою, поднимаясь таким образом через все степени разума, от низшего до высшего манаса, от минерала до растения, до высшего архангела Дхьяни Будда. Основная доктрина эзотерической философии не допускает ни преимуществ, ни особых дарований в человеке, за исключением завоеванных самим эго личными усилиями и достижениями на протяжении длинного ряда метампсихоза и воплощений. Вот почему индусы говорят, что Вселенная есть Брахман и Брама, ибо Брахман пребывает в каждом атоме Вселенной. Ибо шесть принципов в природе исходят, как различные дифференцированные аспекты, из седьмого и единого, единой реальности во Вселенной, как космической, так и микрокосмической. Почему также все изменения, психические, духовные, физические, на плане проявления и форм шестого принципа, ибо Брахма – носитель Брахмана, рассматриваются как метафизическим антифразисом, как иллюзорное, и маявические. Ибо, хотя корень каждого атома индивидуально и каждой формы коллективно является этим седьмым принципом или единой реальностью, все же в своем проявленном и временном виде это не более нежели мимолетная иллюзия наших чувств. В своей абсолютности единый принцип в его двух аспектах пара Брахмана и Мула Пракрити не имеет пола, безусловен и вечен. Его периодическое манвантарное выявление или первичное излучение также едино, двупола и предельно. Когда это излучение начинает, в свою очередь, излучать, то все его излучения также двуначальны, становясь в своих низших аспектах мужским и женским началами. После пралаи, как великой, так и малой, последнее оставляет все миры в статус «кво», примечание, не физические организмы, еще менее их психические принципы остаются в статус «кво» на протяжении великой космической или даже солнечной пралаи, но только их «акашные» или «астральные фотографии» в кавычках. Но на протяжении малых пралай, захваченных ночью, планеты остаются нетронутыми, хотя и мертвыми, именно подобно огромному животному, захваченному и врезанному в полярных льдах, и в силу этого оставшемуся без изменений в течение веков. Конец примечания. Первой к активной жизни просыпается пластическая акаша, отец-матерь, дух и душа эфира, или же площадь круга. Пространство называется матерью до его космической деятельности и отцом-матерью при первой стадии пробуждения. В Каббале это тоже отец, мать, сын. В восточной доктрине они являются седьмым принципом проявленной Вселенной или же ее атма-путхи-манас, дух-душа-разум, триадой, разветвляющейся и разделяющейся на семь космических и семь человеческих принципов. Таковы основные понятия, на которых покоится тайная доктрина. Неуместно будет начать здесь защищать или доказывать присущую этим понятиям разумность. Также не можем мы остановиться, чтобы доказать, как они фактически включены, хотя слишком часто подводящие в заблуждение маской, в каждую систему мышления или философию, достойную этого имени. Раз читатель получил ясное понимание о них и усвоил свет, бросаемый ими на каждую проблему жизни, они не будут нуждаться в дальнейших доказательствах в его глазах, ибо истина их будет ему очевидна, как солнце в небе. Потому мы переходим к материалу станц, данных в этом томе, добавляя к ним скелет пояснения, в надежде облегчить задачу читателю, дав в нескольких словах общую концепцию, изложенного в них. История космической эволюции, как она намечена в станциях, есть, так сказать, абстрактная, алгебраическая формула этой эволюции. Следовательно, изучающий не должен ожидать найти в них отчет всех стадий и трансформаций, превходящих между первыми началами вселенской эволюции и нашей настоящей стадии. Дать такое изложение было бы столь же невозможно, как и непонятно людям, которые не могут даже уразуметь природу плана существования, ближайшего к тому, которым ограничено сейчас их сознание. Станцы потому и дают абстрактную формулу, которая может быть приложима с внесением необходимых изменений ко всей эволюции, к эволюции нашей крошечной Земли, к цепи планет, в которую входит наша Земля, к солнечному миру, которому принадлежит эта цепь, и так далее в восходящем измерении, пока ум не начнет колебаться и не стащится в этом усилии. Семь станц, данных в этом томе, представляют семь терминов этой абстрактной формулы. Они относятся и описывают семь великих стадий эволюционного процесса, о которых говорится в Пуранах, как о семи творениях, и в Библии, как о днях творения. Станция 1 описывает состояние всеединства во время пралаи, перед первым трепетом пробуждающегося проявления. Краткое размышление покажет, что подобное состояние может быть только символизировано, но описать его невозможно. Но и символизировать его возможно лишь выражаясь отрицаниями: не красный, не горячий, не такой-то, ибо если оно является состоянием абсолютности само по себе, то оно не может обладать ни одним из качественных атрибутов, которыми мы пользуемся для описания предметов в положительных терминах. Следовательно, это состояние может быть представлено лишь отрицаниями всех тех наиотвлеченнейших атрибутов, которые человек скорее чувствует, нежели постигает, как отдаленнейшие пределы, доступные его мощи познавания. Станция 2 описывает стадию, которая для западного ума так близка в своей тождественности к стадии, упомянутой в первой станции, что потребовался бы целый трактат для передачи идеи этого различия. Потому это должно быть предоставлено интуиции и высшим способностям читателя понять, насколько он может, смысл употребленных аллегорических выражений. Конечно, следует помнить, что все эти станции взывают больше к внутренним свойствам, нежели к обычному пониманию физическим мозгом. Станция третья излагает пробуждение Вселенной к жизни после пролаи. Она описывает выявление монад из их состояния поглощения внутри единства, самую раннюю и высочайшую стадию в процессе образования миров. Термин «монада» может быть одинаково применен как к обширнейшей Солнечной системе, так и к малейшему атому. Станция четвертая повествует о дифференциации зародыша Вселенной в семеричную иерархию сознательных божественных сил, являющихся деятельными проявлениями единой высочайшей энергии. Они – строители, воятели и, в заключение, создатели всей проявленной Вселенной в едином смысле, в котором наименование «создатель» доступно пониманию. Они вдохновляют и направляют ее. Они являются разумными существами, которые согласуют и контролируют эволюцию, воплощая в себе те проявления единого закона, которые известны нам как «законы природы». В родовом отношении они известны как дхьян-каганы, хотя каждая из различных групп имеет свое назначение в тайной доктрине. Об этой стадии эволюции в мифологии индусов говорится как о творении богами. Станция пятая описывает процесс мирообразования. Сначала рассеянная космическая материя, затем огненный вихрь, первая стадия при формировании туманности. Эта туманность сгущается, и, пройдя различные стадии трансформации, образует, соответственно случаю, или солнечный мир, планетарную цепь, или же одну планету. Станция шестая указывает последующие стадии в образовании одного из «миров», в кавычках, и доводит описание эволюции такого мира вплоть до его четвертого великого периода соответствующего эпохе, в которой мы живем, в настоящее время. Станция седьмая продолжает повесть на всем протяжении от возникновения жизни до самого появления человека, этим заканчивается первая книга «Тайной доктрины». Развитие «человека» в кавычках с момента его первого появления на этой земле в настоящем круге и до состояния, в котором мы находим его теперь, составит тему второго тома. Станции, составляющие тезис каждого отдела, даны в их современной версии, ибо было бы более чем бесполезно осложнять предмет введением архаической фразеологии оригинала с ее головоломным стилем и словами. Выписки приведены из китайских, тибетских и санскритских переводов, оригинальных синзарских комментариев и толкований из книги Дзян, даваемой впервые на европейском языке. Почти излишне утверждать, что здесь дана только часть семи станций. Если бы они были напечатаны полностью, то они остались бы непонятными для всех, исключая нескольких высоких оккультистов. Также излишне уверять читателя, что автор, или вернее скромная рекордистка, понимает лучше эти запрещенные страницы, нежели большинство из непосвященных. Чтобы облегчить чтение и избежать слишком частых ссылок на примечания, было решено соединить вместе текст и толкование, предпочитая употребление санскритских и тибетских имен собственных, всякий раз, где они не могли быть избегнуты, нежели давать термины оригинала. Тем более, что указанные термины являются принятыми синонимами, причем последние употребляются только между учителем и его учениками. Так, если бы мы переводили на русский язык, пользуясь только существительными и техническими терминами, употребленными в одном из тибетских и синзарских изложений, то первый стих читался бы так. «Тхо-ог в зхи-гиа спала семь хорло, зодманас джиба, все ни-иг лоно, конх-хог нет». Тхиан Кам нет, Лха Кхохан нет, Тенбрел Хугний нет, Дхармакая прекратилась, Тген Ханг не стало, Барнанг и Сса Внго Бо Нуиди, лишь единый Тхоок Йинсин в ночи Сун Чан и Йонгс Групп. Пара нишпанна, и так далее, и так далее. Это звучало бы как чистейшая абракадабра. Так как этот труд написан для осведомления изучающих оккультизм, а не для филологов, то мы можем прекрасно избежать подобных чуждых нам терминов, где только возможно. Оставлены лишь непереводимые термины, непонятные, если смысл их не объяснен, но... Все подобные определительные переданы в их санскритской форме. Излишне напоминать читателю, что эти термины в каждом случае являются позднейшими развитиями этого языка и принадлежат нынешней пятой коренной расе. Санскрит, таким как он известен теперь, не был языком атлантов, и большинство философских терминов, употреблявшихся в системах Индии в период Махабхараты, не находимо в Ведах, так же, как они не встречаются и в оригинальных станциях, но только их эквиваленты. Читатель, не теософ, приглашается еще раз принять все последующее, как волшебную сказку, если он желает, или, в лучшем случае, как еще недоказанные грезы мечтателя, в худшем же, как добавочную гипотезу ко всем многочисленным научным гипотезам прошлого, настоящего и будущего, из которых некоторые уже взорваны, другие же находятся в ожидании того же. Это никоим образом не менее научно, нежели многие так называемые научные теории, и во всяком случае более философично и ближе к истине. Ввиду необходимости множества комментариев и объяснений, ссылки на примечания отмечены обычным способом, тогда как фразы, нуждающиеся в толковании, помечены буквами. Часть первая. Космическая эволюция. Семь станц из книги Дзян и комментарии. Ничто не существовало, ни ясное небо, ни величие свод над землею простертой. Что же покрывало все, что ограждало, что скрывало? Было ли то бездонные глубины вод? Не было смерти, и бессмертия не было. Не было границ между днем и ночью, лишь единый в своем дыхании, без вздоха, и ничто другое не имело бытия. Царил мрак, и все было сокрыто изначало. В глубинах мрака океана бессветного. Зародыш, скрытый в скорлупе. Под жаром пламени в природу он развернулся. Кто тайну познал? Кто ее повестил? Откуда? Откуда это творение многообразное? Сами боги были рождены позднее. Кто знает, откуда величие создания? То, откуда величие творения возникло. Его ли воля создала, или была безмолвна? Великий ясно видит в вершинах неба, он знает. Но, может быть, и он того не знает. Погружая взор в вечность, за пределы эонов основания земли, ты был. И вот когда подземный огонь пробьет свою темницу, грани уничтожая, ты все же будешь тем, чем изначало был, вне времени, неизменным. О, мысль бесконечная, божественная вечность! Ригведа. С английского перевода Кольбрука. Станция Дзян. Станция первая. Первая. Предвечная Матерь рождающая, сокрытая в своих покровах, вечно невидимых, еще раз дремала в продолжении семи вечностей. Второе. Времени не было, оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности. Третье. Вселенского разума не было, ибо не было ах-хи, чтобы вместить его. Четвертое. Семи путей к блаженству не было. Не было и великих причин страдания, ибо не было никого для порождения их и обольщения ими. Пятое. Едина тьма наполняла беспредельное все, ибо отец, матерь и сын еще раз были воедино, и сын не пробудился еще для нового колеса и странствий на нем. Шестое. Семь превышних владык и семь истин перестали существовать, и вселенная, необходимости сын, была погружена в паранишпанна, чтобы быть выдохнутой тем, что есть, и в то же время нет, не было ничего. Седьмое. Причины существования исчезли, бывшее видимое и сущее невидимое покоились в вечном небытии, едином бытии. Восьмое. Лишь единая форма существования, беспредельная, бесконечная, беспричинная, простиралась, покоясь во сне, лишенном сновидений. Жизнь бессознательная пульсировала в пространстве вселенском, во все сущности той, что ощущается открытым глазом Дангмы. Девятое. Но где был Дангма, когда Алайя Вселенной была в Парамартха, и великое колесо было Анупадака? Станция вторая. Первая. Где были строители, лучезарные сыны Зари Манвантары? В непознаваемой тьме, в их ах-хи-паранишпанна. Создатели форм из неформы, корень мира. Дева-матри и свабхават покоились в блаженстве небытия. Второе. Где было безмолвие? Где слух, чтобы ощутить его? Нет, не было ни безмолвия, ни звука, ничего, кроме нерушимого, вечного дыхания, не знающего себя. Третье. Час еще не пробил, луч еще не проник в зародыш, матри-падма еще не набухла. Четвертое. Сердце ее еще не раскрылось для привхождения единого луча, чтобы затем низвергнуть его, как три в четыре, в недра Майи. Пятое. Семеро еще не родились из ткани света. Едина тьма была отцом-матерью, свабхават, и свабхават была во тьме. Шестое. Эти двое и есть зародыш. И зародыш един. Вселенная была еще сокрыта в божественной мысли и лоне божественном. Станция третья. Первая. Последний трепет седьмой вечности дрожит в бесконечности. Матерь набухает, распространяясь изнутри наружу, подобно почке лотоса. Второе. Трепет распространяется, касаясь своим стремительным крылом всей Вселенной и зародыша, пребывающего во тьме. Тьме, что дышит над дремлющими водами жизни. Третье. Тьма излучает свет, и свет роняет одинокий луч в воды, в глубину лона матери. Луч пронизывает девственное яйцо, луч пробуждает трепет в вечном яйце и зароняет зародыш, невечный, и он сгущается в мировое яйцо. Четвертое. Трое упадают в четыре. Лученосное естество усемеряется. Семь внутри, семь вовне. Сияющее яйцо, в себе троичное, сворачивается, распространяясь молочно-белыми сгустками в глубинах матери, корня, растущем в недрах океана жизни. Пятое. Корень остается, свет остается, сгустки остаются, и все же ояоху один. Шестое. Корень жизни был в каждой капле океана бессмертия, и океан был светом лучезарным, который был огонь и тепло, и движение. Тьма исчезла и более не существовала. Она исчезла в своем естестве, в теле огня и воды, отца и матери. Седьмое. Узри, о Лану, дитя лучезарное, тех двух, несравненное, блистающее величие, пространство света, сына, пространство тьмы, возникающего из глубин великих темных вод, это Ояоху младший. Он сияет, как солнце, он пламенеющий, божественный, дракон мудрости. Эка есть Чатур, и Чатур берет себе три, и союз порождает Сапта семь, в нем семеро, которые становятся три даша, сонмы и множество. Узри его, приподнимающего покров и развертывающего его с востока на запад. Он скрывает горнее и оставляет подножие, явленное как великая иллюзия. Он намечает места для блистающих и обращает горнее в безбрежное море огня и единое проявленное в великие воды. Восьмое. Где был зародыш, и где ныне была тьма? Где дух пламени, горящего в твоем светильнике, о Лану? Зародыш есть то, и то есть свет, белый, блистающий сын отца во тьме сокрытого.
Девять. Свет — хладный пламень, и пламень — огонь, и огонь рождает тепло, воду производящее, воду жизни в Матери Великой. 10. Отец-Матерь прядет ткань, верхний край ее прикреплен к духу,
свету единой тьмы, а нижний к теневому краю, к материи. И ткань эта есть вселенная, сотканная из двух сущностей, воедино слитых, что есть свабхават. 11. Она распространяется, когда дыхание огня над нею, она сокращается, когда дыхание матери касается ее. Тогда сыны разъединяются и рассыпаются, чтобы вернуться в лоно матери при окончании великого дня, чтобы снова соединиться с нею. Когда она охлаждается, она становится сияющей. Сыны ее разворачиваются и сокращаются сами собою и своими сердцами. Они вмещают беспредельность. 12. Тогда свабхават посылает фухат, чтобы отвердить атомы. Каждый есть часть ткани. Отражая, подобно зеркалу, самосущего владыку, каждый, в свою очередь, становится миром. Станция четвертая. 1. Внимайте вы, сыны земли, вашим наставникам, сынам огня. Познайте, нет ни первого, ни последнего, ибо все есть единое число, исшедшее из нечисла. 2. Познайте то, что мы, исшедшие от первозданных семи, мы, рожденные предвечным пламенем, узнали от наших отцов. 3. Из лучезарности света, луча вечной тьмы, устремились в пространстве энергии, вновь пробужденная, единый, из яйца, 6 и 5, затем 3, 1, 4, 1, 5, 2×7, сумма всего. И эти суть естества, пламена, начало, строители, числа, арупа, рупа и сила, или же божественный человек, сумма всего. И от божественного человека произошли формы, искры, священные животные и вестники сокровенных отцов, заключенных в Пресвятой Четверице. 4. То было воинство Гласа, Божественной Матери Семерых, искры Семерых подвластны и слуги Первому, Второму, Третьему, Четвертому, Пятому, Шестому и Седьмому из Семи. Они именуются сферами, треугольниками, кубами, линиями и формовщиками, ибо так держится вечная Нидана, ой, ха, хоу. 5. Ой, ха, хоу есть тьма, беспредельность или же нечисло, ади, Нидана, свабхават, окружность. 1. Ади санат – число, ибо он один. 2. Глаз – слово, свабхават – числа, ибо он один. И 9. 3. Квадрат без формы. И эти три заключенные внутри окружности – суть сокровенная четверица. И 10. Суть арупа вселенная. Затем идут сыны, 7 воителей. 1/8 оставлен в стороне. И дыхание его есть светодатель. 6. Затем вторые 7, которые есть липики, порожденные 3, отвергнутый сын 1, сыны солнца бесчисленны. Станция 5. 1. Первозданные 7, изначальные 7 дыханий дракона мудрости, в свою очередь, порождают своим священным кружно-спиральным дыханием огневой вихрь. 2. Они делают его вестником своей воли. Джью становится фахатом, стремительный сын божественных сынов, чьи сыны-липики устремляются в вихре спиральном. Фохат есть конь, а мысль – всадник. Подобно молнии пронизывает он тучи огневые, делает 3, 5 и 7 продвижений через 7 областей вверху и 7 внизу. Он возвышает глаз свой и созывает бесчисленные искры, соединяя их вместе. 3. Он – их направляющий дух и водитель. Начиная работу, он отделяет искры низшего царства в радости носящиеся и трепещущие в своих светозарных обиталищах и образует из них зачатки колес. Он помещает их в 6 направлениях пространства и одно посреди – колесо срединное. 4. Фухат начертывает спиральные линии для соединения 6 с 7 – венцом. Воинство сынов света стоит на каждом углу. Липики в колесе срединном. Они говорят: это хорошо. Первый божественный мир готов. Первый, второй. Затем божественный Арупа отражает себя в Чхая Лока, первом облачении Анупадака. 5. Фахат делает 5 продвижений и строит крылатое колесо на каждом углу квадрата для 4 пресвятых и для воинств их. 6. Липики очерчивают треугольник, первый единый, куб, второй единый, и пентаграмму в яйце. Это кольцо, названное «Не приступи», для тех, кто нисходят и восходят, кто в течение кальпы продвигаются к великому дню «Будь с нами». Так были созданы Арупа и Рупа. От единого света 7 светочей. От каждого из 7 семижды 7 светочей. Колеса охраняют кольцо. Станция 6. 1. Мощью Матери Милосердия и Знания Гуань Инь, троичность Гуань Ши Инь, пребывающая в Гуань Инь Тянь, Фохат, дыхание их порождения, сын сынов, вызвал из низшей бездны призрачную форму Сянь Чан и 7 начал элементов. 2. Стремительный и лученосный порождает 7 лая-центров, которых никто не одолеет до великого дня «Будь с нами», и утверждает Вселенную на этих вечных основах, окружая сянчан зародышами первичными. 3. Из 7 первый проявлен, 6 сокрыты, 2 проявлены, 5 сокрыты, 3 проявлены, 4 сокрыты, 4 выявлены, 3 сокрыты, 4 и 1 цзан проявлены, 2 и половина 1 сокрыты, 6 должны быть проявлены, 1 оставлен в стороне, наконец 7 малых вращающихся колес, 1 рождающее другое. 4. Он слагает их наподобие старших колес, утверждая их на несокрушимых центрах. Фохат как же созидает их? Он собирает огненную пыль. Он слагает огненные шары, устремляется через них и вокруг них, сообщая им жизнь и затем приводя их в движение. Одних в одном направлении, других в ином. Они холодны, он делает их жаркими. Они сухи, он делает их влажными. Они пылают, он обвивает и охлаждает их. Так действует Фахат от одних сумерек до следующих на продолжении 7 вечностей. 5. У порога 4 сынам указано создать свои подобия. 1/3 отказывается, 2 повинуются. Проклятие произнесено. Они будут рождены в 4-й, страдать и причинять страдания. Первая война зародилась. 6. Старшие колеса вращались сверху вниз и снизу вверх. Зародыши матери наполняли все сущее. Битвы возникли между созидателями и разрушителями, и битвы велись за пространство. Семя рождалось и вновь появлялось беспрестанно. 7. Разочти Улану, если хочешь познать точный век твоего малого колеса. Его 4-я спица — наша Матерь. Достигни 4-го плода, четвертой тропы знания, ведущего к нирване, и познаешь, ибо ты узришь. Станция седьмая. Один. Познай начало жизни, чувствующей и вне формы. В начале божественный, единый от Матери Духа, затем духовный, три от одного, четыре от одного и пять, из которых три, пять и семь. Эти суть троичные и четверичные в нисходящем порядке. Первого владыки, рожденные разумом сыны, блистающие семь, они и есть ты, я, он, Олану, они бредут тебя и твою матерь Бхуми. Два. Единый луч размножает малые лучи. Жизнь предшествует форме, и жизнь переживает последний атом. Через бесчисленные лучи луч жизни единый, подобно нити в ожерелье. Три. Когда единый становится двумя, троичный проявляется, и трое едины – это наша нить Олану, сердце человека – растение, называемого саптапарна. Четыре. Это есть корень, никогда не умирающий, три язычное пламя четырех фитилей. Фитили – искры, которые извлекают из триязычного пламени, устремленного семью, их пламя, лучи и искры единой луны, отраженные в струящихся волнах всех рек земли. Пять. Искра, фахата нитью тончайшей, с пламенем соединенная, она странствует через семь миров Майи. Она останавливается в первом, становясь металлом и камнем, проходит во второе и узри растение. Растение вращается в семи сменах и становится священным животным. Из этих свойств сочетаний ману мыслитель создается. Кто создает его? Семь жизней и единая жизнь. Кто завершает его? Пятеричный лха. Кто совершенствует последнее тело? Рыба, грех, сома. Шесть. От перворожденного нить между молчаливым свидетелем и его тенью становится все крепче и все лучезарнее с каждой сменой. Утренний солнечный свет преобразился в сияние полдня. Семь. «Ныне это твое колесо», — сказала пламя искры. «Ты, я, мое подобие и моя тень. Я сам облегся в тебя, и ты мой вахана. До дня будь с нами, когда ты снова станешь мною и другими, собою и мною». После этого строители, облегшись в свою первую оболочку, спускаются на блистающую землю и над людьми главенствуют, будучи ими самими. Так заканчивается эта часть архаического манускрипта, затемненного, сбивчивого, почти непонятного. Попытка будет сделана теперь осветить эту затемненность и выявить смысл этого кажущегося бессмыслия. Комментарии на семь станц и на их термины в порядке их нумерации в станцах и стихах. Станция 1.1. Первая. Предвечная Матерь, рождающая, примечание, пространство, сокрытое в своих покровах, вечно невидимых, еще раз дремала в продолжении семи вечностей. Матерь, рождающая, пространство, есть вечное, всегда сущее, причина всего, непостижимое божество, чьи невидимые покровы являются мистическим корнем всей материи и Вселенной. Пространство есть то единое, вечное, что нам легче всего представить незыблемым в его отвлеченности и вне влияния и зависимости от присутствия или отсутствия в нем объективной Вселенной. Оно вне измерения во всех смыслах и самосущно. Дух есть первая дифференциация от того беспричинные причины, как духа, так и материи. Как учит нас эзотерический катехизис, оно ни безграничная пустота, ни условная полнота, но и то, и другое. Оно было и всегда будет. Так покровы, в кавычках, означают нумен недифференцированной космической материи. Это не материя, как мы знаем ее, но духовная сущность материи, которая совечна и даже едина с пространством в его отвлеченном смысле. Корень природа является также источником тончайших, невидимых свойств видимой материи. Это как бы душа единого и бесконечного духа. Индусы именуют это мула пракрити, примечание «корень материи», и утверждают, что это есть первозданная субстанция, являющаяся основанием упадхи или проводником каждого феномена, физического, психического или умственного. Это есть источник, из которого излучается акаша. Под семью вечностями подразумеваются эоны или периоды. Слово «вечность», как оно понимается в христианском богословии, не имеет смысла для восточного уха, исключая в применении его к единому существованию. Так же, как и термин «во веки веков». Вечный только в будущем. Примечание. При одновременном принятии церковной формулы «во веки веков», говорящей о бесконечной жизни в аду или в раю, и концепции «быть однажды рожденным», таким образом устанавливает у бесконечности границу, с одной стороны, что философски и даже математически непоследовательно. А.В. «Вечный только в будущем» есть не что иное, как ложное наименование. Примечание. Во второй книге «Вишну Пураны» в главе 8 сказано: «Под бессмертием понимается существование до конца кальпы». Переводчик Уильсон указывает в примечании: «Согласно ведам, это все, что следует понимать под бессмертием или вечностью богов. Они погибают в конце всемирного разложения или пралайи. Но эзотерическая философия говорит, они не погибают, но вновь поглощаются». Конец примечания. Такие слова не существуют и не могут существовать в философской метафизике и были неизвестны до возникновения церковного христианства. Семь вечностей означают семь периодов, или же период времени, равный семи периодам одной манвантары на протяжении Маха-кальпы или Великого века, 100 годов Брамы. Из дополнительного комментария Блаватской к станции 1.1. Примечание. Дополнительные комментарии к «Тайной доктрине» представляют стенографические отчеты обсуждения одноименной книги во время заседаний Теософского общества Ложи Блаватской в период с 10 января по 20 июля 1889 года в Лондоне, которые были изданы отдельной книгой «Блаватская. Комментарии к «Тайной доктрине». В круглых скобках наши пояснения, в прямых скобках наши вставки. А.В. Конец примечания. Что есть то, что было, есть и будет, несмотря на то, существует ли Вселенная или нет, будут ли боги или нет, спрашивает эзотерический катехизис Сензара. Ответ дается – пространство. Вопрос. Но почему о предвечной матери, пространстве, говорится как о женском начале? Ответ. Не всегда. Так как в вышеприведенном отрывке пространство называется вечной матерью отцом, но причина, по которой о нем говорят как о женском начале, заключается в том, что хотя и невозможно дать определение пара-браману, тем не менее, раз уж мы говорим о том первоначальном нечто, которое может быть постигнуто после пара-брамана, мы должны относиться к нему как к женскому началу. Во всех космогонических концепциях первое – дифференциация считалась женской. Пара брамана скрывает или покрывает завеса мула пракрити. В индусской философии оно – это пара браман, который за пределами рожденного Брамы. В Европе о нем говорят как о непостижимом. Пространство, о котором говорим мы, является женским аспектом Брамы или мужского начала. При первой дифференцирующей вибрации субъективное начинает эманировать или ниспадать, подобно тени, на объективное и становится тем, что мы называем матерью мира, от которой берет начало Логос, являющийся одновременно и сыном, и Богом-отцом. Будучи оба непроявленными, первый представляет собой потенциальность, а второй – силу. Но нельзя путать первого непроявленного с проявленным Логосом, который во всех космогониях тоже называется сыном. Если мы обратимся к космогониям индуизма, мы не найдем в них даже упоминания Парабрахмана. В них говорится только о Мула-Пракрити, которая является своего рода покровом или аспектом Парабрахмана в невидимой вселенной. Мула-Пракрити значит первопричина природы или материи, но Парабрахман не может быть назван первопричиной, так как он является абсолютной, беспричинной причиной всего. Таким образом, следует начинать с Мула-Пракрити или покрова того, что не поддается постижению. Опять же, на первом плане материи первой появляется богиня-мать, как отражение или субъективная причина. Затем от нее исходит, или скорее пребывает в ней, непроявленный Логос, который, одновременно являясь и ее сыном, и супругом, называется сокрытым отцом. От них происходит первый проявленный Логос, или дух, или сын, выделяющий из своей субстанции семь логосов, синтез которых, рассматриваемый как одна собирательная сила, и становится коллективным архитектором видимой Вселенной. Мула-Пракрити ведантистов, свабхават буддистов, дух и материя, или то самое андрогинное нечто, о котором мы говорим, и которое и дифференцируется, и не дифференцируется, в своем первом принципе это чистая абстракция, которая дифференцируется только тогда, когда с течением времени трансформируется в прокрити, природу. Из человеческих принципов, то есть на уровне микрокосмоса, она, мула-пракрити, соответствует буддхи, тогда как атма соответствует парабрахману, манас, махату и так далее. Мула-пракрити – это то, что становится семью планами бытия, начиная с духовного, ментального и, проходя через психический, астральный, заканчивается на материальном. Семь планов мысли или семь состояний сознания соответствуют этим семи планам бытия. Термин «мула-пракрити», используемый в Веданте, соответствует термину «адити», рождающий всех боков, который используется в Ведах. Покровы вечной матери отца принадлежит седьмому плану материи, или если считать снизу вверх, или скорее снаружи вовнутрь. Ее нельзя обнаружить на нижнем, а вернее самом внешнем или материальном плане. Вопрос. Зачем использовать выражение «семь вечностей»? Ответ. Выражение «семь вечностей» используется по неизменному закону аналогий. Как Манвантара делится на семь периодов, так же и Пралая. Как день состоит из 12 часов, так же и ночь. Разве можно сказать, что раз мы спим ночью и перестаем осознавать время, значит часы не идут? Пралая – это ночь, после дня Манвантары. С нами никого нет, и сознание, как и все остальное, спит. Но так как оно существует, и во время Манвантары полностью пребывает состояние активности, и так как мы полностью отдаем себе отчет в том, что закон аналогии и периодичности не приложен, и как таковой действует одинаково в обоих случаях, почему же мы не можем употребить это выражение? Вопрос. Но как можно сосчитать вечность? Ответ. Возможно, этот вопрос возник в связи с общим непониманием слова «вечность». Мы, люди Запада, обнаруживаем свою глупость, рассуждая о том, что не имеет ни начала, ни конца, и мы полагаем, что древние мыслители делали то же самое. А они этого не делали. Ни один из философов древности никогда не рассматривал «вечность» в кавычках как продолжительность без начала и без конца. Ни эоны греков, ни неросы не имеют этого значения. В действительности не было такого слова, которое имело бы именно такой смысл. Только Парабрахман, Эйнсов и Зарван Акарана Авесты выражают идею такой вечности. Все другие периоды, будучи конечны и астрономичны, базируются на тропических годах или других огромных по продолжительности циклах. Вопрос. Можно ли сказать, что отношение между Пралаей и Манвантарой, здесь век Брамы, абсолютно аналогично отношениям между сном и пробуждением? Ответ. Только в определенном смысле. Ночью мы все существуем как личности и живем как индивидуальности, хотя мы спим и можем этого не осознавать. Но во время Пралаи все дифференцированные единицы исчезают из феноменальной вселенной и сливаются или скорее переходят в одно ноуминальное целое. Поэтому фактически между ними существует большая разница. Вопрос. Сон называют теневой стороной жизни. Может быть, Пралаю можно назвать теневой стороной космической жизни? Ответ. В определенном смысле можно. Пралая – это растворение видимого в невидимом, разнородного в однородном, следовательно, это время покоя. Даже космическая материя, несмотря на то, что она в своей основе неразрушима, должна иметь время покоя для возвращения в состояние лайя. Абсолютность, все содержащее единой сущности, должна проявлять себя одинаково как во время покоя, так и во время активности. Станция 1.2. Второе. Времени не было, оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности. Время есть лишь иллюзия, создаваемая последовательными чередованиями наших состояний сознания на протяжении нашего странствования в вечности, и оно не существует, но покоится во сне, там, где нет сознания, в котором может возникнуть иллюзия. Настоящее есть лишь математическая линия, отделяющая ту часть вечной длительности, которую мы называем будущим, от части, именуемой нами прошлым. Ничто на Земле не имеет истинной, реальной длительности, ибо ничто не остается без изменения. Или, тем же самым, на биллионную часть секунды. И ощущение, которое мы получаем от очевидности разделения времени, известного как настоящее, происходит от неясности мимолетных восприятий или ряда восприятий предметов, передаваемых нам нашими чувствами по мере того, как эти предметы из области идеальных представлений, называемой нами будущим, переходят в область воспоминаний, именуемой нами прошлым. Из дополнительного комментария Блаватской к станции 1.2. Вопрос. Какова разница между временем и измеряемой временем, продолжительностью? Ответ. Продолжительность есть, у нее нет ни начала, ни конца. Как можно назвать временем то, что не имеет ни начала, ни конца? Продолжительность безначальна и бесконечна, время же конечно. Вопрос. Можно ли сказать, что продолжительность – понятие бесконечное, а время – понятие конечное? Ответ. Время можно делить, продолжительность же, по крайней мере, согласно нашей философии, нельзя. Время делимо в продолжительности, или одно находится в рамках времени и пространства, а другое за пределами их обоих. Вопрос. Время можно определить только по движению Земли? Ответ. Но мы также можем определить время концептуально. Вопрос. Скорее продолжительность? Ответ. Нет. Время. Что касается продолжительности, ее невозможно делить или отмечать в ней какие-то этапы. Для нас продолжительность – это неделимая вечность, не относительная, но абсолютная. Вопрос. Можно ли сказать, что главная идея продолжительности – это существование? Ответ – нет. Существование ограничено определенными промежутками времени, тогда как продолжительность, не имея ни начала, ни конца, является совершенной абстракцией, которая содержит в себе время. Продолжительность сопоставима с пространством, которое тоже, будучи абстракцией, не имеет ни начала, ни конца. Только после конкретизации и ограничения оно может быть представлено и становится чем-то. Конечно, расстояние между двумя точками называют пространством. Оно может быть огромно или бесконечно мало, тем не менее оно всегда будет пространством. Но все подобные характеристики являются категориями человеческого восприятия. В действительности пространство – это то, что древние мыслители называли единым, невидимым и непознанным божеством. Станция 1.3. Третье. Вселенского разума не было, ибо не было Ах-Хи, небесное существо, чтобы вместить его и, следовательно, проявить его. Разум есть наименование, данное совокупности состояний сознания, сгруппированных под определительными мысль, воля и чувство. Во время глубокого сна мышление прекращается на физическом плане, и память приостанавливается. Таким образом, на это время, на физическом плане, разум не существует, ибо орган, через который эго проявляет свое мышление и память на материальном плане, временно перестал действовать. Нумен может стать феноменом на любом плане существования, проявляясь на этом плане через подходящую основу или проводник. И в продолжении длинной ночи отдохновения, называемой пралаей, когда все жизни растворились, всемирный разум остается как постоянная возможность умственной деятельности или же как та абстрактная и абсолютная мысль, конкретным и относительным проявлением которой является разум. Ах-хи, дхьян-каганы, суть сонмы духовных существ, ангельские чины христианства, элохимы и вестники евреев, являющиеся проводниками для проявления божественной или вселенской мысли и воли. Они – суть разумной силы, дающая и устанавливающая в природе ее законы, и в то же время сами они действуют согласно законам, возложенным на них аналогичным образом еще более высокими силами, но они не являются олицетворениями сил природы, как это часто ошибочно думают. Это иерархия духовных существ, через которые проявляется всемирный разум, подобно армии, воинство воистину, посредством которого проявляет себя воинственная мощь народа. Она состоит из корпусов, дивизий, бригад, полков и так далее. Каждая имеет свою индивидуальность или свою особую жизнь, с известной долей свободы в действиях и соответствующей ответственностью. Каждая включена в еще более обширную индивидуальность, которой подчинены ее личные интересы, и каждая заключает в себе еще меньшие индивидуальности. Из дополнительного комментария Блаватской к станции 1.3. Ответ. Я думаю, что значение этой шлоки хорошо понятно. Здесь имеется в виду, что во время вселенской пралаи нет конечных дифференцированных разумов. Разума как будто вообще нет, так как нет ничего, что могло бы вместить или ощутить его. Нет ничего, что могло бы получить и отразить порождение абсолютного разума. Следовательно, его нет. Все, что находится вне абсолютного и неизменного сад, бытийность, непременно конечна и обусловлена, так как оно имеет начало и конец. Следовательно, так как Ах-Хи не было, не было всемирного разума в проявлении, необходимо различать абсолютный разум, который присутствует всегда, и его отражение и проявление в Ах-Хи, которые, будучи на высшем плане, отражают всемирный разум коллективно при первой вибрации Манвантары. После этого они начинают работать над эволюцией низших сил на всех семи планах, включая наш собственный, низший из них. Ахтхи являются первичными семи лучами или логосами, которые изошли от первого логоса, троичного, но единого в своей сути. Вопрос. Значит ли это, что Ахтхи и всемирный разум дополняют друг друга? Ответ. Вовсе нет. Всемирный или абсолютный разум всегда существует как во время пралаи, так и во время манвантары. Он неизменен. Ахтхи же являются высшими дхьяни, или, как только что было сказано, логосами, теми, кто начинает нисходящее развитие или эманацию. Во время пралаи ахи нет, они появляются только с первым излучением всемирного разума, который сам по себе не может быть дифференцированным. Его излучение является первым рассветом манвантары. Абсолют – это спящий, латентный разум, и он не может быть иным в истинном метафизическом понимании. Дифференцируется только его тень, в результате чего и появляются дхьяни, логосы. Вопрос. В отношении обсуждаемой шлоки не было бы правильнее всего вместо всемирного разума употреблять термин «космический разум»? Ответ – нет. Космический разум появляется на третьей стадии или ступени, и он ограничен пределами проявленной Вселенной. В Пуранах Махат, великий принцип разума, или интеллект, появляется только с третьим из семи творений, или на третьем этапе эволюции. Космический разум – это махат или божественная способность к сотворению и восприятию идей в активном творческом действии, и, следовательно, он есть всего лишь периодическое проявление во времени и действии потенциального вечного всемирного разума. Если строго придерживаться истины, всемирный разум – лишь еще одно название абсолюта – это космическая способность к сотворению и восприятию идей, или разум вне времени и пространства, вовсе не есть эволюция, и уж, конечно, не творение, но лишь один из аспектов того, который не подвержен переменам, который всегда был, есть и будет. Следовательно, я говорю еще раз, что смысл шлоки в том, что всемирной способности к сотворению и восприятию идей не было. То есть она не существовала для восприятия, так как не было разумных существ, которые могли бы ее воспринимать, потому что космический разум был все еще латентен или всего лишь потенциален. Так как в станциях говорится о проявлении, мы вынуждены перевести их только таким образом и никак иначе. Ответ. Не следует путать разные манвантары. Цикл манвантары, измеряемый 15-значным числом, относится к Солнечной системе, но есть манвантара, которая относится ко всей объективной Вселенной, матери-отцу, и есть много мелких манвантар. Как правило, были подобраны шлоки, относящиеся к первой, и только две или три из них относятся к последним. Таким образом, многие шлоки были опущены в связи с тем, что их трудно понять. Станция 1.4. Четвертое. Семи путей к блаженству, нирване, не было. Примечание. Нирвана. На китайском языке не пань, не ибабан, на бурмийском мокша в Индии. А. Не было и великих причин страдания. Сноска. Нидана и майя, 12 нидан, по-тибетски тендель чугньи, суть главной причины существования. Это следствие, порожденное сцеплением заложенных причин. Ибо не было никого для порождения их и обольщения ими. Б. А. Существует семь троп, или путей к блаженству, небытия, которые есть абсолютное бытие, существование и сознание. Они не существовали, ибо Вселенная не была проявлена и имела бытие лишь в божественной мысли. Б. Ибо это есть 12 нидан, или причин бытия. Каждая есть следствие предшествовавшей причины, и, в свою очередь, причина последующей. совокупность всех недан основывается на четырех истинах. Доктрина эта особенно характерна для системы Хинаяны. Они принадлежат теории потока, закону сцепления, порождающего заслуги и проступки, и приводящего, наконец, карму в полную силу. Майя или иллюзия является элементом, входящим во все конечные предметы, ибо все, что существует, имеет не абсолютную, но лишь относительную реальность, так как видимость, в которую облекается скрытый нумен для данного наблюдателя, зависит от познавательных способностей последнего. Для неразвитого глаза дикаря любая картина явится сперва бессмысленным хаосом полос и мазков красок, тогда как воспитанный глаз тотчас же увидит лицо или пейзаж. Ничто не постоянно, за исключением единого скрытого абсолютного бытия, заключающего в себе нумены всех реальностей. Существования, принадлежащие каждому плану бытия, вплоть до высочайших дхьян-каганов, являются как бы аналогичными теням, отброшенным волшебным фонарем на бесцветном экране. Тем не менее, все вещи относительно реальны, ибо познающий также есть отражение, и потому все постигаемые им вещи являются для него такими же реальными, как и он сам. Какой бы реальностью ни обладали вещи, реальность эта должна быть найдена в них до или после того, как они промелькнут, подобно молниеносной вспышке в нашем материальном мире, ибо мы не можем познать подобное существование непосредственно, пока имеющиеся у нас чувства и инструменты могут передавать лишь материальное существование в поле нашего сознания. На каком бы плане наше сознание ни действовало, мы и предметы, принадлежащие этому плану, являемся на это время единственными нашими реальностями. Но по мере нашего продвижения в развитии мы постигаем, что в стадиях, через которые мы прошли, мы приняли тени за реальности, и что восходящий процесс эго состоит из целого ряда прогрессивных пробуждений, и каждое продвижение приносит с собой убеждение, что, наконец, теперь мы достигли «реальности», в кавычках. Но только когда мы достигнем абсолютного сознания и сольем с ним наше сознание, только тогда будем мы освобождены от заблуждений, порожденных майей.
Станция 1.5. Пятое. Едина тьма наполняла беспредельное все, а ибо отец, матерь и сын еще раз были воедино, и сын не пробудился еще для нового колеса и странствий на нем. Б. Сноска. Термин «колесо» есть символическое выражение мира или шара, глоуб. Великое колесо есть законченный период нашего цикла бытия или маха-кальпа, то есть полный оборот нашей особой цепи семи глобусов, planets, или сфер, spheres, от начала до конца, интервал семь больших кругов планеты АВ. Малые колеса, названные так в сравнении с великим колесом, означают большие круги, rounds, которых также семь. А. Тьма есть отец, матерь, свет их сын. Говорит древнее восточное изречение. Свет непостижим иначе, как исходящим из какого-либо источника, являющегося причиной его, и так как в случае первичного света этот источник не познаваем, хотя разум и логика настойчиво требуют таковой, то с точки зрения рассудка мы называем его тьмою. Что же касается заимствованного или второстепенного света, каков бы ни был его источник, он может быть лишь временным и иллюзорным. Потому тьма, в кавычках, есть вечное вместилище, в котором источники света появляются и исчезают. Ничто не добавляется к тьме, чтобы добыть из нее свет, или же к свету, чтобы сделать его тьмою на нашем плане. Они взаимно сменяются. И научно свет есть лишь вид тьмы, и обратно. И тем не менее, оба они – феномены одного и того же нумена, являющегося абсолютной тьмою для ума ученого и лишь серыми сумерками для познавания обычного мистика, но абсолютным светом для духовного глаза посвященного. Степень различаемого нами света, сияющего во тьме, зависит от нашей силы зрения. То, что свет для нас, есть тьма для некоторых насекомых, а глаз ясновидящего видит сияние,
Там, где нормальный глаз усматривает лишь мрак. Когда вся Вселенная была погружена в сон, то есть возвратилась к своему первичному элементу, не было ни центра света, ни глаза, чтобы воспринимать свет, и тьма неизбежно наполняла беспредельное все. Б. Отец и Матерь. Мужское и женское начало в корне природе, противоположные полюсы, проявляющиеся во всем на каждом плане космоса, или дух и субстанция в менее аллегорическом аспекте, результатом которых является Вселенная или же Сын. Они еще раз слиты воедино, когда в ночь Брамы, во время Пралаи, все в объективной Вселенной возвращается к своей единой первичной и вечной причине, чтобы снова проявиться при наступлении следующей зари, как это совершается периодически. Корана, вечная причина, была одна. Проще говоря, лишь Корана пребывает во время ночей Брамы. Предыдущая, объективная Вселенная, растворилась в свою единую первичную и вечную причину и, так сказать, сохраняется в состоянии растворения в пространстве, чтобы снова дифференцироваться и выкристаллизоваться заново к следующей заре Манвантары, являющейся началом нового дня или деятельности Брамы, символа Вселенной. В эзотерической фразеологии Брама есть отец, матерь, сын, или дух, душа и тело одновременно. Каждый аспект есть символ одного атрибута, и каждый атрибут или качество есть последовательное исхождение божественного дыхания в его циклической, инволюционной и эволюционной дифференциации. В космофизическом смысле это есть Вселенная, планетарная цепь и Земля. В чисто духовном – непознаваемое божество, планетный дух и человек, сын обоих, существо из духа и материи, и проявление их в его периодических выявлениях на Земле во время колес или манвантар. Станция 1.6. Шестое. Семь превышних владык и семь истин перестали существовать, а и Вселенная необходимости сын была погружена в паранишпанна, паранирванна, б, чтобы быть выдохнутой тем, что есть и в то же время нет, не было ничего, ц. А. Семь превышних владык – суть семь духов-творцов, или дхьян-каганы. Б. Паранишпанна есть абсолютное совершенство, достигаемое всеми жизнями при заключении великого периода деятельности или маха-манвантары, в котором они отдыхают на протяжении следующего периода покоя. В Тибете оно называется йонг-дуб. До возникновения школы йогачарьи истинная природа паранирваны преподавалась открыто, но затем это понятие стало совершенно эзотерическим. Благодаря этому возникло столько противоречивых толкований. Лишь истинный идеалист может понять это. Все это должно быть рассматриваемо в идеальном аспекте. Примечание. В отличие от объективистов, рассматривающих мир как совокупность предметов, вещей, который существует без относительно воспринимающего, оперирующего этими предметами сознания, идеалист полагает в корень наличие того, для кого будет явлен мир, и только потом появление предметного мира. В этом смысле сознание, с большой буквы, первично, что бы мы под ним ни понимали. В таком случае переход в состояние нирваны, локальное состояние паранирваны, и паранирвана не выглядит как катастрофическое исчезновение какого-то кого-то из объективного мира, ибо, строго говоря, ничего никуда исчезнуть из сознания не может, а есть лишь смена позиционирования отдельных сознаний в сознании с большой буквы АВ. В идеальном аспекте, за исключением паранирваны, тем, кто хотел бы понять это состояние и усвоить, каким образом небытие, пустота и тьма, суть трое воедином и лишь одни самосущи и совершенны. Паранирвана абсолютна, однако, лишь в относительном смысле, ибо должна быть оставлена возможность для дальнейшего абсолютного совершенствования в соответствии с высшим уровнем превосходства следующего периода деятельности, Именно, как совершенный цветок должен перестать существовать как прекрасный цветок, чтобы вырасти в совершенный плод, если только подобный способ выражения допустим. Сокровенное знание учит постоянному развитию всего сущего, как миров, так и атомов, и это чудесное развитие не имеет ни постижимого начала, ни воображаемого конца. Наша Вселенная, в кавычках, является лишь одной из бесконечных, бесчисленных Вселенных, и все они сыны необходимости, ибо они звенья великой космической цепи Вселенных, причем каждая является следствием предыдущей и причиной по отношению к последующей. Появление и исчезновение Вселенной изображаются как выдыхание и вдыхание, великого дыхания, которое вечно и, будучи движением, является одним из трех символов Абсолюта, остальные два – абстрактное пространство и длительность. Когда великое дыхание устремлено, оно называется божественным дыханием и рассматривается как дыхание непознаваемого божества, единого бытия, которое как бы выдыхает мысль, становящуюся космосом. Также, когда божественное дыхание вдыхается, Вселенная исчезает в лоне Великой Матери, которая тогда дремлет, сокрытая в своих покровах вечно невидимых. Ц. То, что есть и в то же время нет, означает само великое дыхание, о котором мы можем лишь говорить как об абсолютном бытии, но не можем представить в нашем воображении как какую-либо форму существования, которую мы могли бы отличить от небытия. Три периода – настоящее, прошедшее и будущее – являются в эзотерической философии сложным временем, ибо все три являются составное число только по отношению к феноменальному плану, но в области нуменов они не имеют абстрактного значения. В конце концов, все наши понятия о продолжительности и времени произошли из наших ощущений, согласно законам ассоциаций. Будучи безвыходно связанными относительностью человеческого знания, понятия эти, тем не менее, не могут иметь иного существования, кроме как в переживаниях индивидуального эго, и они исчезают, когда его эволюционное продвижение рассеивает майю феноменального существования. Что есть время, например, как не панорамическая последовательность состояний нашего сознания? По словам одного из учителей, я чувствую возмущение, будучи вынужденным употреблять эти три неуклюжие слова «прошлое», «настоящее» и «будущее». Жалкие представления объективных фаз субъективного целого, они также мало приспособлены к назначению, как топор к тонкой резьбе. Примечание. Письмо Махатам, номер 12. А.В. Станция 1.7. Седьмое. Причины существования исчезли. А. Бывшее видимое и сущее невидимое покоились в вечности небытия, едином бытии. Б. А. Причины существования означают не только физические причины известной науки, но и метафизические причины, из которых главной является желание существовать, следствие Нидан и Майи. Желание сознательной жизни выявляется во всем, от атома до солнца, и есть отражение божественной мысли, устремленной к объективному существованию, к закону, чтобы Вселенная существовала. Согласно эзотерическому учению, истинная причина этого предполагаемого желания, так же, как и всего существования, останется навсегда скрытой, и ее первые эманации являются самыми совершенными абстракциями, которые только может представить себе ум. Эти абстракции, в силу необходимости, должны быть предпосланы как причина материальной Вселенной, которая представляется чувством и рассудку, и должны лежать в основании второстепенных и подчиненных сил природы, очеловеченных и почитаемых как Бог и Боги народными массами всех времен. Невозможно представить себе что-либо, не имеющее причины. Подобная попытка приводит ум к пределу сознания. В действительности это и есть состояние, к которому ум должен в конце концов прийти, когда мы пытаемся проследить в обратном порядке цепь причин и следствий. Б. Представление вечного небытия, которое есть единое бытие, покажется парадоксом каждому, кто не помнит, что мы ограничиваем наши мысли о бытии нашим теперешним сознанием существования, делая его специализированным термином вместо универсального. Нерожденный младенец, если бы он мог думать в нашем понимании этого термина, неизбежно и подобным же образом ограничил бы свое представление о бытии лишь одною известную ему жизнью в утробе матери. И если бы он попытался выразить в своем сознании представление о жизни после рождения, смерти для него, то за отсутствием данных для этого, также и способности постижения подобных данных, он, по всей вероятности, выразил бы эту жизнь как небытие, которое есть истинное бытие. В нашем случае единое бытие является нуменом всех нуменов, долженствующих, как мы это знаем, лежать в основании феноменов и снабжать их тою тенью реальности, которую они имеют, но для постижения которой мы не имеем сейчас ни надлежащих чувств, ни познавательных способностей. Неосязаемые атомы золота, рассеянные в тонне златоносного кварца, могут быть неприметны невооруженному глазу рудокопа. Все же он знает, что они не только находятся там, но именно лишь они придают его кварцу ценность. И это отношение золота к кварцу может слабо оттенить отношение нумена к феномену. Но рудокоп знает, как будет выглядеть золото по извлечению его из кварца, тогда как простой смертный не может оформить представление о реальности вещей, отделенных от майи, затемняющей их, и в которой они скрыты. Только посвященный, обогащенный знанием, приобретенным бесчисленными поколениями его предшественников, направляет глаз Дангмы в сущность вещей, на которую никакая майя не может влиять. Именно тут учение эзотерической философии в связи с неданами, примечание, неданы – причинная связь. Гаутама Будда явил 12 недан, цепь причинности, двигаясь по которой можно найти и искоренить источник зла. А. В. И четырьмя истинами. Сноска. Четыре благородные истины, заповеданы Буддой как позволяющие рассеять тьму невежества, являющиеся одной из главных причин страданий и бед человечества. Приобретают величайшее значение, но они хранятся в тайне. Сноска. Путь к изначальной истине был разделен Буддой на 8 ступеней – правильное мышление, правильная жизнь и другое. Знание подробностей этого правильного принадлежит архатам. А. В. Из дополнительного комментария Блаватской к станции 1.7. Вопрос. Если причины существования исчезли, каким образом они вновь появились? В комментарии утверждается, что главной причиной существования является желание существовать. Но в шлоке Вселенная называется сыном необходимости. Ответ. Слова «причины существования исчезли» относятся к последним инвентарии или веку Брамана, но причина, составляющая колесо времени и пространства катиться в вечность, которая вне пространства и времени, не имеет ничего общего с конечными причинами или тем, что мы называем неданами. Я не вижу противоречия между этими утверждениями. Вопрос. И все же противоречие очевидно. Если причины существования исчезли, как они снова появились? Впрочем, если сказано, что одна манвантара исчезла в пралае, и причина, вызвавшая ее существование, сейчас за пределами пространства и времени, то, следовательно, эта причина вызывает в существовании другую манвантару. Ответ. Совершенно верно. Это единая и, следовательно, беспричинная причина неизменна и не имеет ничего общего с причинами любого плана, связана с конечным и обусловленным бытием. Таким образом, эта причина никак не может быть конечным сознанием или желанием. Абсурдно утверждать, что абсолют может испытывать желание или необходимость. Бой часов не означает, что у часов есть желание пробить час. Вопрос. Но ведь часы заведены, а для этого нужен тот, кто их заводит. Ответ. То же самое можно сказать о Вселенной и ее причине. Абсолют содержит в себе как часы, так и того, кто их заводит, раз уж он абсолют. Единственная разница в том, что первое заводится в пространстве и времени, а второе пребывает вне пространства и времени, то есть в вечности. Вопрос. На самом деле вопрос задавался для получения объяснения причины дифференциации в абсолюте. Ответ. Это недоступно нашему постижению. Парабрахман не есть причина, и нет причины, которая вынудила бы его излучать или создавать. Строго говоря, парабрахман даже не абсолют, а абсолютность. Парабрахман не причина, но причинность или движущая, но не волевая сила в каждой проявляющейся причине. Мы можем иметь лишь туманное представление о существовании этой вечной, беспричинной причины или причинности, но определить ее представляется для нас невозможным. Вопрос. Каково значение выражения «бывшее видимое и сущее невидимое» в шлоке 1.7? Ответ. Бывшее видимое означает вселенную прошлой Манвантары, которая перешла в вечность и которой больше нет. Сущее невидимое означает вечное, всегда существующее и всегда невидимое божество, которое мы называем многими именами, такими как абстрактное пространство, абсолютный сад, бытийность и т.д., и о котором мы в действительности ничего не знаем. Станция 1.8. Восьмое. Лишь единая форма существования, а, беспредельная, бесконечная, беспричинная, простиралась, покоясь во сне, лишенном сновидений, б, и жизнь бессознательная пульсировала в пространстве вселенском во всесущности той, что ощущается открытым глазом дангма. Примечание. В Индии это называется глазом Шивы, но за пределами великой горной цепи в эзотерической фразеологии оно известно как открытый глаз дангмы. Дангма означает очищенная душа, тот, кто стал Дживанмукту, высочайшим адептом, или вернее Махатмою. Его открытый глаз есть внутренний духовный глаз ясновидца, и способность, которая проявляется через него, не есть ясновидение, как оно обычно понимается, то есть сила видения на расстоянии, но скорее способность духовной интуиции, через которую получается непосредственное и достоверное знание. Эта способность тесно связана с третьим глазом, которым мифологические традиции наделяют некоторые человеческие расы. А. Современная мысль имеет склонность вернуться к архаической идее однородной основы для широко отличающихся по виду вещей, то есть разнородности, развившейся из однородностей. Биологи ищут сейчас свою однородную протоплазму, и химики свой протил, в то время как наука ищет силу, дифференциациями которой являются электричество, магнетизм, теплота и так далее. Тайная доктрина относит эту идею в область метафизики и предпосылает единую форму бытия как основу и источник всех вещей. Но, может быть, фраза «единая форма бытия» не совсем точна. Санскритское слово для этого «прабхавапьяя» – место, или вернее план, откуда все началось и куда растворяются все вещи, как говорит один из комментаторов. Это не есть «Матерь мира», как переводит Уильсон, примечание Вишну Пурана 1.21. Ибо Джагат Йони, как указано в Фитце Дуарт Холлом, не столько «Матерь мира» или «Утроба мира», как «Материальная причина мира». Комментаторы Пуран объясняют это «Караною», санскритское «причиною», но эзотерическая философия называет это «идеальным духом этой причины». В ее вторичной стадии это есть свабхават буддийского философа, вечная причина и следствие, вездесущая, тем не менее абстрактная, самосущая пластическая субстанция и корень всего сущего, рассматриваемая в том же двойственном свете, как ведантист рассматривает своего парабрамана и мула проклятия, единого в двух аспектах. Б. Сон, лишенный сновидений, есть одно из семи состояний сознания, известных в восточном эзотеризме. В каждом из этих состояний особая часть ума приходит в действие, или, как это выразил бы ведантист, человек становится сознательным на другом плане своего существа. Термин «сон, лишенный сновидений» в данном случае применен аллегорически ко всей Вселенной, чтобы выразить состояние, несколько аналогичное тому состоянию в человеке, которое, не будучи удержанным памятью в бодрствующем состоянии, кажется пробелом, точно так же, как сон загипнотизированного субъекта кажется ему пробелом сознания, когда он возвращается к своему нормальному состоянию, несмотря на то, что он только что говорил и действовал как вполне сознательный человек. Станция 1.9. 9. Но где был Дангма, когда Алайя Вселенной, примечание, мировая душа как основа всего, анима мунди, субъективно матерь мира, АВ, была в Парамартха, примечание, абсолютное бытие и сознание, которое есть абсолютное небытие и бессознание. А. И великое колесо было Анупадака. Б. А. Алайя есть душа мира или анима мунди, сверхдуша Эмерсона, которая по эзотерическому учению периодически изменяет свою природу. Алайя, хотя вечная и неизменная в своей внутренней сущности на планах, недостижимых ни человеком, ни космическими богами, дхьяни-буддами, изменяется на протяжении активного периода жизни по отношению к низшим планам, включая и наш. Продолжение этого времени не только дхьяни-будды душою и сущностью своею едины с Алайей, но даже и человек, сильный в йоге, мистическое созерцание, способен слить с нею свою душу, как говорит Арья-санга школы йогачарьи. Это не нирвана, но состояние близкое этому. Последователи йогачарьи школы Махаяны говорят, что Алайя Ньинг-по и Цанг по-тибетски – есть олицетворение пустоты, и тем не менее Алайя является основой каждой видимой и невидимой вещи, и, хотя она вечна и неизменна в сущности своей, она отражается в каждом объекте Вселенной, как луна в чистых спокойных водах. Другие же школы оспаривают это утверждение. То же самое и в отношении Парамартха. Последователи йогачарьи толкуют этот термин как то, что также зависит от других вещей – паратантра. Паратантра есть то, что существует лишь благодаря зависимому или причинному отношению, и которое должно исчезнуть, как только причина, из которой оно произошло, будет удалена, как пламя по отношению к фитилю. Уничтожьте или потушите его, и свет исчезнет. Эзотерическая философия учит, что все живет и имеет сознание, но не утверждает, что вся жизнь и сознание тождественны с сознанием человека или даже животных сущностей. Мы рассматриваем жизнь как единую форму существования, проявляющуюся в том, что именуется материей, или в том, что, неправильно разделяя, мы называем в человеке дух, душа и материю. Материя является проводником для проявления души на этом плане существования. Душа же есть проводник на высшем плане для проявления духа. И эти трое есть троица, синтезированная жизнью, насыщающей их всех. Представление о всемирной жизни является одной из тех древних концепций, к которым возвращается человеческий разум в настоящем столетии как последствие освобождения его от антропоморфической теологии. Наука, правда, удовлетворяется, нащупывая или предполагая признаки всемирной жизни, но еще не выказала себя настолько смелой, чтобы хотя бы только шепнуть «анима мунди». Мысль о жизни кристаллов – принятая теперь наукою, была бы осмеяна полвека тому назад. Ботаники ищут сейчас нервы у растений. Не потому, что они предполагают, что растения могут чувствовать, либо думать подобно животным, но потому, что они полагают, что для объяснения роста и питания растительного мира совершенно необходимо какое-то строение, имеющее в своих функциях такое же отношение к жизни растений, как и нервы к животной жизни. Представляется почти невозможным, чтобы наука только простым употреблением таких терминов, как «сила» и «энергия», могла бы продолжать скрывать от себя тот факт, что вещи, обладающие жизнью, являются живыми предметами, будь то атомы или же планеты. По Гегелю, бессознательное никогда не предприняло бы грандиозную и трудную задачу развития Вселенной, если бы не надежда достичь ясного самосознания. В связи с этим нужно иметь в виду, что, определяя дух, термин, употребляемый европейскими пантеистами как эквивалент парабрамана, как бессознательное, они не приписывают этому выражению значения, которое оно обычно предпосылает. Оно употребляется за отсутствием лучшего термина для символа глубокой тайны. «Абсолютное сознание позади феноменов», — говорят они, «именуемое бессознанием только в силу отсутствия в нем всякого элемента личности, превышает человеческое представление. Человек, будучи не в состоянии оформить ни одного представления, иначе как в терминах эмпирических, опытных, феноменов, лишен возможности в силу самого строения своего существа приподнять покров, окутывающий величие Абсолюта. Лишь освобожденный дух может слабо постичь природу источника, откуда он произошел и куда он должен, в конце концов, вернуться. Если даже высочайший Дхьян Каган может только преклониться в неведении перед страшной тайной абсолютного бытия, и если даже в этом завершении сознательного существования, погружение индивидуального сознания во всемирное сознание, употребляя фразу Фихте, конечное не только не может постичь бесконечное, но и приложить к нему свою меру познавательных опытов, то как же можно сказать, что бессознательное и абсолют могут иметь инстинктивный импульс или надежду достичь ясного самосознания? Ведантист, кроме того, никогда не допустил бы эту мысль Гегеля. Оккультист же сказал бы, что она вполне приложима к пробужденному махату, мировому разуму, уже выявленному в феноменальный мир, как к первому аспекту неизменного абсолюта, но никогда не к последнему. Дух и материя, или Пуруша и Пракрити, суть два первичных аспекта единого, не имеющего второго. Так учит нас. Движущий материей ноус, ум у Платона, божественная, оживотворяющая душа, присущая каждому атому, проявленная в человеке, латентная в камне, имеет различные степени мощи. Это пантеистическое представление всеобщего духа души, проникающего всю природу, является древнейшим среди всех философских понятий. Б. Термин «анупадака», буквально означающий «без родителей» или «без предков», есть мистическое определение, имеющее в нашей философии несколько значений. Под этим наименованием обычно подразумеваются небесные существа, Дхьян Каганы или Дхьяни Будды. Эти существа мистически соответствуют человеческим Буддам и Бодхисаттвам, известным как Мануши, человеческие Будды. Сокрытый владыка, слитый с Абсолютом, не может иметь родителей, раз он самосущ и един с мировым духом, Сваямбху. Примечание: Сваямбху, санскрит, самосущ, саморожден, АВ. Свабхават в его высочайшем аспекте. Тайна иерархии Анупадака велика, ее вершина – всемирная дух, душа, а низшая ступень – Мануши Будда, но даже каждый духовный человек есть также Анупадака в латентном состоянии. Отсюда говоря о Вселенной в ее бесформенном, вечном или абсолютном состоянии, до того, как она была сложена строителями, выражение «великое колесо Вселенная» было анупадака. Из дополнительного комментария Блаватской к станции 1.6-9. Вопрос. В шлоке 1.6 говорится о семи превышних владыках. Так как может возникнуть путаница в отношении правильного использования терминов, каково различие между дхьян-каганами, планетарными духами, строителями и дхьяни-буддами? Ответ. Так как для описания всех иерархий потребовалось бы два дополнительных тома тайной доктрины, многие из этих вопросов не затронуты в станциях и комментариях, но можно попробовать дать краткое определение. Дхьян-каган – это общий термин для обозначения всех девов или небесных существ. Планетарный дух – это правитель планеты или своего рода конечный или личный бог. Но существует ярко выраженное различие между правителями священных планет с семью глобусами соответствующей планеты и правителями малых цепей миров, подобных нашему земному глобусу. Однако утверждение, что у Земли есть шесть невидимых глобусов и четыре разных плана, как и у любой другой планеты, не вызывает серьезных возражений, так как разница между ними во многих отношениях значительна. Кто бы что ни говорил, наша Земля никогда не входила в число семи священных планет древних, хотя в экзотерической популярной астрологии считается, что Земля замещает тайную планету, утерянную для астрономии, но хорошо известную посвященным. В число священных планет никогда не входили ни Солнце, ни Луна, хотя современная астрология утверждает это, так как Солнце – это центральная звезда, а Луна – мертвая планета. Вопрос. Входил ли какой-нибудь глобус земной цепи в число священных планет? Ответ. Нет, ни один из них. В число священных семи входили планеты, воспринимаемые на нашем физическом плане, и некоторые из них были впоследствии открыты. Примечание. Уран. А.В. Вопрос. Не могли бы вы рассказать нам что-нибудь о планетах, которые в астрологии замещались Солнцем и Луной? Ответ. В этом нет тайны, хотя нашим современным астрологам об этих планетах ничего не известно. Одна из них является внутренней планетой Меркурия и носит название Вулкан. Наука предполагает наличие этой планеты. Другую планету, которая движется с востока на запад, можно иногда увидеть в определенное время ночью и, очевидно, рядом с Луной. Оккультное влияние этой планеты передается через Луну. Вопрос. В чем причина того, что эти планеты являются священными или тайными? Ответ. В их оккультном влиянии, насколько мне известно. Вопрос. Значит ли это, что планетарные духи семи священных планет принадлежат не к земной иерархии, а к какой-то другой? Ответ. Очевидно так, ибо планетарный дух Земли не очень высокого ранга. Не забудьте, что планетарный дух не имеет ничего общего с духовным человеком, а лишь с материальными объектами и космическими сущностями. Боги и правители нашей Земли являются космическими правителями, иначе говоря, они придают форму и очертания космической материи, почему и были названы космократами. Они никогда не имели никакого отношения к духу, тогда как дхьяни-будды, принадлежащие к совершенно другой иерархии, имеют к последнему непосредственное отношение. Вопрос. Значит, эти семь планетарных духов в действительности имеют лишь незначительное отношение к Земле? Ответ. Наоборот. Планетарные духи, которые не являются дхьяни-буддами, полностью связаны с Землей физически и морально. Именно они управляют ее судьбой и судьбами людей. Они являются кармическими силами. Вопрос. Имеют ли они какое-нибудь отношение к пятому принципу, высшему манасу? Ответ. Нет. Они не имеют отношения к трем высшим принципам, но имеют некоторое отношение к четвертому, Кама-манасу или низшему манасу, а Дхьяни-Будды – это общее название всех небесных существ. Дхьяни-Будды связаны с высшей триадой, примечание Атма-Будхи-манас, АВ, человека таинственным образом, о котором здесь не стоит говорить. Как я уже говорил, строители – это класс космократов или невидимых, но разумных масонов, которые придают форму материи в соответствии с идеальным планом, подготовленным для них, тем, что мы называем божественным или космическим промыслом. Ранние масоны дали им собирательное название «Великого архитектора Вселенной». Вопрос. Разве строители, с большой буквы, не являются также планетарными духами? Ответ. В некотором смысле являются, так как Земля тоже планета, хотя и более низкого порядка. Вопрос. Они действуют под руководством планетарного духа Земли? Ответ. Я только что сказала, что в совокупности они сами и являются этим духом. Я хочу, чтобы вы поняли, что они не существа или своего рода личный бог, а силы природы, которые действуют в соответствии с одним непреложным законом, о характере которого нам, конечно, строить предположение бесполезно. Вопрос, ну разве не существуют такие же строители Вселенных, строители систем, как и строители нашей Земли? Ответ, конечно, существует. Вопрос, значит ли это, что земные строители представляют собой планетарный дух, такой же, как и все остальные, только более низкого порядка? Ответ, да, я бы сказала именно так. Вопрос. Являются ли они низшими по причине размера планеты или низшими по качеству? Ответ. Как нас учат? По последней причине. Видите ли, древние были лишены высокомерия, которое присуще современным людям и особенно теологам. Из-за него этот маленький комочек грязи считается чем-то несказанно более величественным, чем любая из известных нам звезд или планет. К примеру, если эзотерическая философия учит, что дух, опять же коллективный, Юпитера, гораздо выше духа Земли, то это не потому, что Юпитер в несколько раз больше Земли, а потому, что его субстанция и структура намного тоньше и выше, чем у Земли. И соразмерно этим качествам иерархии соответствующих планетарных строителей отражают и реализуют замыслы всемирного сознания, которая и есть действительный великий архитектор Вселенной. Вопрос. Это душа мира или анима мунди? Ответ. Если хотите, называйте его так. Он есть архетип этих иерархий, которые являются его дифференцированными типами. Единственный безличный великий архитектор Вселенной – это Махат или Всемирный Разум. Махат – это символ, абстракция, аспект, который в представлениях человека, стремящегося придать всему материальное качество, приобрел смутную, объективно существующую форму. Вопрос. Какова действительная разница между дхьяни-буддами в ортодоксальном и эзотерическом понимании? Ответ. С философской точки зрения очень большая. Буддисты называют их, как высших девов, бодхисаттвами. Вопрос. Уходят ли дхьяни-будды и отвечающие за глобусы планетарные духи в пралаю, когда их планеты входят в это состояние? Ответ. Только в конце седьмого круга, но не между отдельными кругами, так как они должны следить за исполнением законов во время этих малых пралай. Но все эти различия на самом деле функциональны, так как все они являются аспектами одной и той же сущности. Станция 2.1. Первое. Где были строители, лучезарные сыны зари, Манвантары? А. В непознаваемом мраке, в их ах-хи, каганическом, дхьяни-буддическом, паранишпанна, создатели форм рупа из неформы, а рупа, корень мира, дева-матри, сноска матерь богов, матерь мира, адити или космическое пространство, Акаша, А.В. В Зохаре она именуется Сефира, матерь Сефиротов, и Шекина в ее предвечной форме «in absenditio» – в невидимости, в сокрытости. Конец ссылки. И Свабхават покоились в блаженстве небытия. Б. А. Строители, сыны Зари Манвантары, есть истинные создатели Вселенной. В этой, излагаемой здесь, доктрине, относящейся лишь к нашей планетной системе, они, как зодчие последней, именуются также «стражами», в кавычках, семи сфер, которые экзотерически являются семью планетами и эзотерически семью землями или сферами, глобусами, также нашей земной цепи. В заглавной фразе станции 1 упоминание семи вечностей приложимо как к Маха-кальпе или великому веку Брамы, так и к солнечной пролае и к последующему воскрешению нашей планетной системы на высшем плане. Оккультизм разделяет периоды покоя, пролаи, на несколько видов. Существует индивидуальная пролая каждого глобуса, когда человечество и жизнь переходят на следующий. Семь частичных пролай после каждого большого круга из семи. Планетарная пролая, когда семь больших кругов закончены. Планетарная пролая, когда семь больших кругов закончены. Солнечная пролая, когда вся система приближается к концу. И, наконец, всемирная Маха или Брама-пролая при завершении века Брамы. Это главные пролаи или периоды разрушения. Имеется много других меньших, но мы сейчас не можем ими заниматься. Б. Паранишпанна, следует запомнить, есть суммум бонум, латинское высшее благо, абсолют, следовательно, то же, что и паранирвана. Кроме того, что паранирвана является состоянием завершения, оно есть состояние субъективности, имеющее отношение лишь только к единой абсолютной истине парамартха-сатья на ее плане. Это состояние, приводящее к правильной оценке полного значения небытия, которое, как уже объяснено, является абсолютным бытием. Рано или поздно, но все, что сейчас кажущееся, существует, будет пребывать воистину и действительно в состоянии паранишпанны. Но существует огромная разница между сознательным и бессознательным бытием. Состояние паранишпанны без парамартха, самоанализирующего сознания, свасамведана, не есть блаженство, но лишь потухание, замирание на протяжении семи вечностей. Так железный шар, помещенный под сжигающими лучами солнца, будет прокален насквозь, но не ощутит или не оценит их тепло, тогда как человек почувствует всю силу их. Лишь ясным умом, незатемненным личностью и накоплением заслуг многочисленными существованиями, посвященными бытию во всей его совокупности, вся живущая и сознательная вселенная, человек освобождается от личного существования и, погружаясь и становясь воедино с абсолютом, продолжает существовать в полном обладании парамартха. Станция 2.2. Второе. Где было безмолвие? Где слух, чтобы ощутить его? Нет, не было ни безмолвия, ни звука, а ничего, кроме нерушимого вечного дыхания движения, не знающего себя. Б. А. Мысль, что вещи могут перестать существовать и все же быть, является основной в восточной психологии. В этом очевидном противоречии терминов заключается факт природы, постичь который умом гораздо важнее, нежели обсуждать слова. Близкий пример подобного парадокса дается химической комбинацией. Вопрос. Перестают ли существовать водород и кислород, когда они соединяются, чтобы образовать воду? Является спорным и по сейчас. Некоторые возражают, что раз они вновь выявляются после разложения воды, то они должны находиться в ней все время. Другие оспаривают, говоря, что раз они в действительности превращаются в нечто совершенно иное, то на это время они должны перестать существовать как таковые. Но ни одна сторона не в состоянии составить себе хотя бы самое слабое понятие об истинном состоянии того, что стало чем-то иным и все же осталось самим собою. Существование кислорода и водорода в виде воды может быть названо состоянием небытия, являющимся более реальным бытием, нежели их существование в виде газов, и может слабо символизировать состояние Вселенной, когда она погружается в сон или перестает существовать во время ночей Брамы, чтобы пробудиться или вновь проявиться, когда заря новой Манвантары вызовет ее к тому, что мы называем существованием. Б. Дыхание, в кавычках, единого существования – выражение, употребляемое архаическим эзотеризмом лишь в приложении к духовному аспекту космогонии. В иных случаях оно заменено на материальном плане его эквивалентом – движением. Единый вечный элемент или вместилище, содержащий элемент, есть пространство, вне измерений во всех смыслах, существующими с которым являются бесконечная продолжительность, изначальная, следовательно, нерушимая материя и движение, абсолютное, непрекращающееся движение, являющееся «дыханием» в кавычках единого элемента. Это дыхание, как это видно, никогда не может прекратиться даже во время вечностей пролай. Но дыхание единого существования, однако, не относится к единой беспричинной причине или всебытийности в противоположении ко всесущему, которое есть Брама или Вселенная. Брама – четвероликий бог, который после поднятия земли из вод «закончил творение», слова в кавычках, рассматривается, как это ясно указано, лишь как причина, способствующая, но не как идеальная причина. Пока что ни один из востоковедов не понял вполне истинного смысла стихов в Пуранах, трактующих о творении. В них Брама является причиной сил, которые должны быть рождены последовательно для труда творения. Например, в переводе «Вишну Пураны» Вильсон 1.4, ту часть, где говорится «и от него происходят силы», которые должны быть сотворены после того, как они стали реальной причиной, может быть, было бы правильнее передать так. И от этого происходят силы, которые будут создавать, ибо они становятся реальной причиной на материальном плане. За исключением этой единой беспричинной идеальной причины не существует другой, к которой Вселенная может быть отнесена. Достойнейший из подвижников. Через мощь этого, то есть через мощь этой причины, каждая сотворенная вещь выявляется в силу присущей или же свойственной ей природы. Для познания самое себя или самопознания нужно, чтобы сознание и распознавание были бы осознаны. Обе эти способности являются ограниченными по отношению к любому предмету, исключая парабрамана. Отсюда вечное дыхание, не ведающее самое себя. Бесконечность не может понять конечность. Беспредельное не может иметь отношение к ограниченному и условному. В оккультных учениях неведомое и неведомый двигатель или самосущее есть абсолютная божественная сущность. Итак, будучи абсолютным сознанием, и абсолютным движением для ограниченных чувств тех, кто описывают это неописуемое, оно есть бессознательность и недвижимость. Конкретное сознание также не может быть атрибутом абстрактного сознания, как и свойство влажности не может быть атрибутом воды. Влажность, будучи самостоятельным атрибутом и причиной влажного качества в других вещах. Сознание предпосылает ограничение и определение. Нечто, чтобы быть осознанным, и кого-то, чтобы осознать это нечто. Но абсолютное сознание вмещает познающего, вещь познаваемую и самопознание. Все три в нем и все три едины. Ни один человек не может сознавать более той части своего знания, которая вызвана его умом в любой определенный момент. Но такова бедность языка, что мы не имеем термина, чтобы отличить знание, о котором мы сейчас не думаем, от того знания, которое мы не можем вызвать в память. Забыть является синонимом «не помнить». Насколько же больше должна быть трудность в нахождении терминов для описания и распознания абстрактных и метафизических фактов или различий? Также не следует забывать, что мы даем наименование вещам согласно тем видимостям, которые они принимают для нас. Мы называем абсолютное сознание бессознанием, ибо нам кажется, что это неизбежно должно быть так, точно так же, как мы называем абсолют тьмою, ибо для нашего предельного понимания он представляется совершенно непроницаемым. Тем не менее, мы вполне признаем, что наше познание подобных вещей не соответствует действительности. Например, мы невольно делаем различие в нашем уме между бессознательным абсолютным сознанием и бессознанием, тайно наделяя первое каким-то неопределенным свойством, соответствующим на высшем плане, недоступным нашим мыслям, тому, что мы знаем как сознание в нас самих. Но все же это не есть некий особый вид сознания, который мы в состоянии отличить от того, что представляется нам как бессознательность. Станция 2-3. Третье. Час еще не пробил, луч еще не проник в зародыш. А. Матри-Падма, матерь-лотос, еще не набухла. Б. А. Луч вечной тьмы становится после своего исхождения лучом блистающего света или жизни и пронзает зародыш, точку в мировом яйце, представляющую материю в ее абстрактном смысле. Но термин «точка» не должен быть понят как приложимый к какой-либо определенной точке в пространстве, ибо в центре каждого атома имеется зародыш, и все они в совокупности своей образуют зародыш с большой буквы, или, вернее, так как ни один атом не может быть видим нашим физическим глазом, совокупность их, если только термин этот может быть применен к тому, что беспредельно и бесконечно, образует нумен вечной и нерушимой материи. Б. Одним из символов двоякой творческой мощи в природе, материя и сила на материальном плане является Падма, водяная лилия Индии. Лотос или Падма – очень древний и излюбленный символ самого космоса, также и человека. Причина популярности заключается, во-первых, в том, что семя лотоса содержит в себе законченное, миниатюрное будущее растение, что является символом того факта, что духовные прототипы всех вещей существуют в мире нематериальном, ранее, чем эти вещи становятся материальными на Земле. Во-вторых, в том факте, что растение лотоса растет в воде, имея свой корень в иле или грязи, и распускает свой цветок поверх воды, в воздухе. Таким образом, лотос символизирует жизнь человека, так же, как и космос. Ибо тайная доктрина учит, что элементы обоих одинаковы и оба развиваются в том же направлении. Корень лотоса, погруженный в ил, являет материальную жизнь. Стебель, тянущийся через воду вверх, символизирует существование в астральном мире, а самый цветок, носящийся над водою и открытый к небу, эмблематичен для духовного бытия. Из дополнительного комментария Блаватской к станции 2-3. Вопрос. Что вы называете зародышем в мировом яйце? Ответ. Следует помнить, что есть как вселенское яйцо, так и солнечное яйцо, яйцо Солнечной системы, так же, как и другие, и необходимо квалифицировать каждое утверждение относительно них. Мировое яйцо является выражением абстрактной формы, безотносительно к тому конкретному проявлению, которое имеет место в пространстве и времени. Станция 2.4. Четвертое. Сердце ее еще не раскрылось для привхождения единого луча, чтобы затем низвергнуть его, как 3 в 4, в недра Майи. Изначальная субстанция еще не перешла из своей докосмической непроявленности в дифференцированную объективность или даже не стала тем самым невидимым протилом науки. Но когда час пробил, и она становится восприимчивой к фахотическим отпечаткам божественной мысли логоса или же мужского аспекта анима мунди алайи, ее сердце раскрывается, она дифференцируется, и 3 превращаются в 4. Примечание: 3 плюс 4 равняется 7. Это дает возможность представления божества, которое как абсолютное единство должно навсегда остаться недосягаемым для предельного разума. Цитата. Если бы ты захотел удостовериться в мощи, действующей внутри корня растения, или представить себе корень, скрытый под землею, ты должен был бы думать о его стебле или стволе и о его листьях и цветах. Ты не можешь представить эту мощь независимо от этих предметов. Жизнь может быть познана только по древу жизни. Примечание. Precepts for Yoga. Мысль об абсолютном единстве была бы совершенно разбита в нашем представлении, если бы мы не имели перед нашими глазами нечто конкретное, что вмещало бы это единство. Божество, будучи абсолютным, должно быть вездесущим, следовательно, нет ни одного атома, который не содержал бы его в себе. Корни, ствол и его многочисленные ветви являются 3 различными предметами, тем не менее они составляют единое древо. Из дополнительного комментария Блаватской к станции 2.4. Если лотос Падма служит символом женской мощи, то фахат есть луч и мужская мощь. Вопрос. Разве фахатические отпечатки божественной мысли не относятся к более поздней стадии дифференциации? Ответ. Фахат, как отдельная сила или реальность, результат более позднего развития. Фахатический, имя прилагательное, может быть использовано в более широком смысле. Фахат, как имя существительное или реальность, происходит от фахатического атрибута непроявленного логоса. Вопрос. Разве в комментарии не предполагается, что мысль, которая содержится в станции, по данному вопросу, выражена понятиями, соответствующими гораздо более поздней стадии эволюции? Ответ. Именно так. Я неоднократно подчеркивала, что комментарии к первому тому почти полностью касаются эволюции только Солнечной системы. Красота и мудрость станции состоит в том, что их можно толковать на 7 разных планах. И последний, физический план, в силу вселенского закона соответствия и аналогии, в его наиболее дифференцированном, грубом и физическом аспекте отражает процесс, который имеет место на первом или чисто духовном плане. Могу заявить раз и навсегда, что в первых станциях речь идет о пробуждении после галактической пролаи, а не только об эволюции Солнечной системы. Второй же том посвящен нашей Земле. Вопрос. Не могли бы вы сказать, каково истинное значение слова «фохат»? Ответ. Это составное слово урало-алтайского происхождения, и оно имеет несколько значений. Слово «сваямбху», буквально «саморожденный», сейчас означает «браму», возникшего из золотого яйца, и «человека» одновременно. Оно означает «самосуществование», и самосуществующий, то, что бессмертно, вечное дыхание. Опять же, фахат соотносится с махатом, он есть отражение всемирного разума, синтез семи и интеллекта семи творческих строителей, или, как мы их называем, космократов. Следовательно, в нашей философии, как вы поймете, жизнь и электричество – суть одно. Говорят, что жизнь есть электричество, а если это так, тогда единая жизнь есть сущность и источник всех электрических и магнитных явлений на этом проявленном плане. Вопрос. Как понять слова о том, что египетский Гор и другие отпрыски богов в иных религиях, логосы, рождены посредством непорочной матери? Ответ. На первом плане дифференциации нет разделения на женский и мужской пол, если употреблять последнее слово для удобства объяснения, но в первичной материи оба пола потенциально существуют. Слово «матерь» произошло от однокоренного слова «материя», и в связи с этим последнее наделяется женским полом, но существует два вида материи. Недифференцированная первичная материя не оплодотворяется в результате какого-то действия в пространстве и времени. Плодовитость и производительность ей присущи изначально. Поэтому то, что эманируется или рождается из этой присущей ей непорочности, рождается не из нее, а посредством нее. Другими словами, эта непорочность или качество является единственной причиной того, что это нечто проявляется через свой проводник. Тогда как на физическом плане мать, материя, не активная причина, а пассивное средство и инструмент независимой причины.
Станция 2.5. Пятое. Семеро сыновей еще не родились из ткани света. Едина тьма была отцом-матерью, Свабхават, и Свабхават была во тьме. Свабхават – пластическая субстанция, наполняющая Вселенную, есть корень всего сущего. Свабхават есть, так сказать, буддийский конкретный аспект абстракции, именуемый в индусской философии мула-пракрити. Станция 2.6. Шестое. Эти двое и есть зародыш. И зародыш един. Вселенная была еще сокрыта в божественной мысли и лоне божественном. Божественная мысль не предпосылает идею божественного мыслителя. Вселенная не только прошлое, настоящее и будущее, представление человеческое и конечное, выраженное конечной мыслью. Но Вселенная во всей своей цельности, как сад, непереводимый термин, абсолютное бытие с прошлым и будущим, кристаллизованными в вечном настоящем, является этой мыслью, отраженную, в свою очередь, во вторичной или проявленной причине. Браман, непроявленный, так же, как и мистериум магнум, примечание латынь «великая тайна», термин, употребляемый в алхимии в связи с изготовлением философского камня и эликсира жизни, теософский словарь. Парацельса – абсолютная тайна для человеческого ума. Отсюда утверждение, что во время, так сказать, пролога драмы творения или начала космической эволюции, Вселенная или Сын лежит еще сокрытая в божественной мысли, которая еще не проникла в божественное лоно. Следует обратить внимание, что эта мысль лежит в основании и дает начало всем аллегориям о сынах Бога, рожденных от непорочных дев. Станция 3.1. Первое. Последний трепет седьмой вечности дрожит в бесконечности, а матерь набухает, распространяется изнутри наружу, подобно почке лотоса Б. А. Кажущееся парадоксальным употребление термина «седьмая вечность», разделяющая таким образом неделимое, утверждено в эзотерической философии. Последнее разделяет беспредельную продолжительность на безусловное вечное и всемирное время Кала и на условное время Кханда Кала. Одно есть абстракция или нумен бесконечного времени –
другую его феномен, проявляющийся периодически как следствие махата всемирного разума, ограниченного продолжительностью манвантары. Б. Потому последняя вибрация седьмой вечности не была предопределена каким-то особым богом, но возникла в силу вечного и незыблемого закона, который производит великие периоды деятельности и покоя, так изобразительные, в то же время так поэтично, названных днями и ночами Брамы. Развертывание матери изнутри наружу, названные в другом месте водами пространства, великой утробой и так далее, не подразумевает распространение из малого центра или фокуса, но означает развитие безграничной субъективности в такую же безграничную объективность, вне всякого отношения к размеру или ограничению или пространству. Это вечно невидимое для нас и нематериальная сущность, сущая в вечности, отбросила свою периодическую тень со своего собственного плана в лоно Майи. Это означает, что это развертывание, не будучи увеличением в размере, ибо бесконечное протяжение не допускает увеличения, было лишь изменением состояния. Она развернулась подобно почке лотоса, ибо растение лотоса существует не только как миниатюрный эмбрион в своем семени, физическая особенность, но прототип его существует в идеальной форме, в астральном свете, от зари до ночи, на всем протяжении периода манвантары, как в действительности существует и все остальное в этой объективной вселенной, от человека до насекомого, от гигантских деревьев до былинки. Но все это учит нас тайная наука, есть лишь временное отражение тень вечного идеального прототипа в божественной мысли. Слово «вечность», заметьте снова, дано здесь лишь в смысле эона, продолжающегося на протяжении кажущегося нескончаемым, но все же ограниченного цикла деятельности, называемого нами манвантара. Ибо что есть истинное эзотерическое значение манвантары, или вернее ману-антары? Буквально оно означает «между двумя ману». Теперь проанализируем слово или наименование ману. Востоковеды в своих словарях говорят нам, что термин ману происходит от корня ман – мыслить, отсюда мыслящий человек. Но эзотерически каждый ману, как очеловеченный покровитель своего особого цикла или круга, есть лишь олицетворенная мысль божественной мысли, как герметический памандр, потому каждый ману является особым богом, создателем и формировщиком всего того, что является в продолжении его соответствующего цикла бытия или манвантары. Фохат побуждает идеальные прототипы развертываться изнутри, то есть пройти постепенно по нисходящей скале все планы от нуменов до низшего феноменального, чтобы, наконец, расцвести на последнем в полную объективность, высшую степень иллюзии или грубейшую, то есть оформленную материю.